Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранёров Сережа, все деревья нарожал.
Восемь часов 39 минут, пятница, 4 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Сегодня пятница, товарищи.
И Сергей Даренко, доброе утро.
У нас
утро.
Есть что-нибудь веселенькое. Всем. Я только что записал. Сегодня еду. Ну, сегодня меня порадовали. Сегодня меня подняли настроение. Прямо с утра. Я останавливаюсь, где Пироговка, вот здесь, и Пресчисленка. Значит, на Садовом кольце, на светофоре. Да. Человек открывает окно и говорит мне: «Здравствуйте, Сергей», громко. Я поднимаю эту фигню у себя, пластик, на каске, на шлеме. Я ему говорю: «Здрасте», я говорю, «но как?» Он говорит: «Триумф, триумф». Он по мотоциклу меня опознал.
Угу.
Он увидел мотоцикл и мою волшебную
фигуру.
Которая, ты знаешь, я скорее все-таки Геракл, чем Аполлон. Я Геракл или Аполлон?
Вакх в старости. Здесь есть такая картина известная.
Не ври.
Ну ладно,
я Геракл или Аполлон?
Геракл.
Геракл все-таки. Геракл, да?
Зевс, Сергей, Зевс.
Зевс.
Какой Геракл? Зевс. Юпитер.
Слушай.
Триумф.
Спасибо.
Олимп.
Он говорит: «Триумф». Я такой говорю: «Ах», говорю я. И как врезал на второй до 110, чтобы, ну, он посмотрел, как я трогаюсь. Значит, я, когда я понял, что у меня все еще вторая, а уже 110, был уже Крымский мост. Нет, вру. На Крымском я уже был 140 спокойно. На третий. Хорошо. Серо-красный раскрас. Безусловно. Да. И куртка зеленая. Хорошо, поехали. Скажите, пожалуйста, ну, ведь название значит.
Вот «Триумф» — это
вот,
например, «Триумф».
Я на «Триумфе», понятно? Я есть «Триумф». Где Даренко, там «Победа», было сказано кем-то из меня. На самом деле было сказано: где Жуков, там «Победа». Ну, я же, но где Даренко?
Я
там...
думала, где Аношко, вы мне всегда
где
говорили.
Даренко, там «Победа». Вот. Слушай,
да.
Значит, почему? «Триумф», потому что я езжу на «Триумфе». А вот этот факел, он горит уже второй раз. Ну, так
факел.
Нельзя. Они назвали небоскреб «факел», понятно?
И он горит.
Он горит.
Другие не горят, а он горит.
Но есть какая-то мистика или нет?
Есть.
Объясни мне. Если бы они назвали его «Мрачное болото», он бы не горел, но гнил бы.
Возможно.
Не знаешь, как назвать? Вот это я с одной девушкой имел разговор про диеты. Я тебя отвлеку чуть-чуть.
Со мной, что ли?
Нет, дорогая, с тобой интересно. Бесполезно говорить о диете. У тебя только одно слово – сало, колбаса домашняя с салом. У тебя никаких других нет идеалов. Ну, правда.
Она... Омуль, почему?
Омуль.
Мальки
омуля. Мальки
омуля.
Вот Путин выпустил мальков омуля в Байкал. А Аношко бы
это
съела бы их.
Такая.
А Аношко бы съела бы их, запивая соевым соусом,
да.
И чавкая, да?
Да.
Обязательно. Прямо из стакана. Слушай, значит, я имел разговор с одной девушкой. Она говорила со мной о белках, вот об углеводах. И сказала: понимаешь, в чем дело? Дело в том, что наша пища, в этой самой, в пищевой, ну, в пищевой цепочке, как это называется, в пищевой вот этой всей системе. Пищевая,
да,
система.
Пищевая
наша система.
Наша пища.
Она обрабатывается не так значительно, как нам представляется. Значит, часть мы разжевываем, снабжая щелочными ферментами всевозможными. Понятно, да? Ну, да слушай.
Мне да, кажется, да, тебе нет, не интересно. Я, нет,
момента, мне кажется, что тебе не интересно.
Нет, мы разжевываем, разбавляя щелочными ферментами.
Мы с тобой уже условили, что человек да. – это есть трубочка между ртом и анусом. Трубочка, на которой нанизано там сердце, еще какая-то фигня. Но это уже все обеспечивает, на самом деле, трубочку. Трубочка между ртом и анусом. В рот запихиваем, из ануса выходит. Понятно, о чем я говорю? Там система. Мы сначала разжевываем пищу, снабжая ее некоторыми щелочными ферментами. Да что ж за холера? Смотри на меня.
Анусом, да.
Анусом мы разжевываем другое. Анусом мы разжевываем другое. Внимание. Слушай внимательно. Значит,
человек разжевывает.
Дальше поступает в трубочку. Человек — это трубочка между ртом и анусом. Это понятно. Такая длинная трубочка. Теперь смотри. Значит, мы поступаем в этот самый. Сюда приходят ферменты всевозможные, и тоже жидкости всевозможные, так сказать, там из поджелудочной, из печени, в желудок уже, в желудок. И там же хеликобактер подступается, хеликобактер говорит, о, говорит, пожрать принесли. Понимаешь?
Да.
Значит, это все. Но там тоже не до конца раз, там чуть-чуть только поверху опаляется пища. Значит, и дальше ее едят бактерии. Ну, наши, которые там у нас с кулак размером в кишечнике живут, бактерии. Да. Понятно? Там дивертикулез у нас, конечно, естественно, так сказать, дивертикулы, всевозможные нагноения, ямы, рытвины в кишечнике. Там это ужасное зрелище, мать. Это как минное поле после этого самого. Или поле, обработанное артиллерией. Такой примерно вид, да?
Да.
И там должны быть бактерии. Но их нет, потому что мы принимаем антибиотики. Поэтому вся пища, ты должна просто понять, когда ты ешь, она либо у тебя будет переходить в брожение, ну, два варианта, либо в брожение, сбраживание, либо в гниение. То есть вся углеводистая пища, которую ты жрешь, будет бродить, оттого у тебя будет веселый глаз, потому что ты все время будешь с брашкой в животе, и пердеть, естественно, но тихонечко, отходя в стороночку, шептуна, раз. А второй способ, это которые едят белковую пищу. Вот, например, вареные яйца рубят с утра, вот как некоторые, да?
Да.
Это будет гнить. Ну, гнить.
Да,
гнить,
ну будет, зеленый. Потом уже оно выйдет все равно, какая вам разница?
С гноем.
Ну, пусть гной
из задницы будет сочиться, гной.
Какая разница?
Да, гной.
Пока еще не сочился ни разу. Нет,
сочится, он просто замаскирован под такие брикетики. Ты просто думаешь,
что... Ну, так а нам-то какая разница
это
с вами?
Гной и есть. Гной, мать,
ну,
гной.
Хорошо.
Значит, ты должна выбрать. Что тебе, когда ты ешь, ты должна выбрать. Сейчас вот люди...
А если есть клетчатку, то что выходит?
Нет, сейчас, выходит клетчатка. Клетчатка выходит в неизменном виде. Понимаешь? Вот слушай меня. А если съесть...
Как упаковочка заворачивает в конфету.
Абсолютно верно. Да. Послушай меня. Если съесть углеводы, пердишь...
Да.
И выходит брашка.
Так.
Если съесть белок, выходит гной. Даже он гниет. В тебе внутри туловища гниет белок.
Да.
Ну, все.
Вы меня
ты должна выбрать, что тебе приятнее. Что тебе... Нет, я пытаюсь понять. Что тебе приятнее? Ты должна выбрать, что тебе приятнее.
Абсолютно все равно. Главное, что приятно на входе.
А если и то гной с пердежом?
Да пускай, ради бога.
Специалисты Федерального исследовательского центра питания, более известного как Институт питания РАМН, обнаружили ДНК человека в колбасе подмосковного мортаделя.
Название мортадель.
А мортадела это просто колбаса.
Морта
это смерть. Да. Слышишь, рассказал известиям, это известие, точнее, известие, сразу скидочка должна быть. Какая-то скидочка, пощадите. Рассказал известиям сотрудник этой компании. Открой, мать, куда что ушла?
Обратно, я из ДНК человека пошла искать.
Она пошла ДНК человека. В колбасе.
Да.
Мортадель.
Как говорится, что не съешь с колбасой?
А чего может быть это?
Кто чего? Может, ногти
откуда может быть?
Подстриг?
Может быть, нет. А почему ногти? Ты думаешь, ногти? Что-нибудь должно быть такое, что размазалось в колбасе.
Обнаружили... Мы хотим без убийства.
Но так, чтобы была ДНК человека. Может быть, он пописал в колбасу на фабрике. Кто-то человек.
А мы писаем, что от ДНК тоже избавляемся?
Я не знаю. Мне кажется, что больше ДНК, если спустить сперму в колбасу во время приготовления.
Специалистам, а может быть, они, ну, так смотрите, вот, пожалуйста, нашла ссылку, я на что-то другое.
Вот семя, действительно, семя. Семя человека могло быть. Там погуще копии ДНК просто. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Как хорошо, Гурген, что у вас хорошая связь. Да.
Спасибо, я постарался это сделать, да. Я подошел максимально близко к окну. Сергей, всем жителям планеты Земля очень повезло по сравнению со мной.
Да, почему же?
Дело в том, что мне удалили аппендикс вместе со слепым кишечником. Это произошло в 6 лет,
да.
И с тех пор я в состоянии есть оливки с косточкой.
Ага.
Например, гранаты с косточкой, ага. Виноград.
На зло человечеству.
На зло человечеству.
Да.
И дело в том, что аэродинамические свойства моего перектума таковы, что я в состоянии стрелять этими косточками.
Что вы говорите? Скажите, пожалуйста, но вы слышали последнюю новость, когда вы дозванивались? По сведениям представителей Института питания РАМН, лабораторные исследования выявили присутствие человеческого ДНК в двух продуктах. В зернистом сервелате и в колбасе королевская. Подмосковная компания. Понятно? То есть там...
Я не удивлен тем, что это мортадель. Или мортадель, как это правильно по-итальянски.
Мортадель, конечно.
Дело в том, что ее вымешивают ногами, Сергей. Так же, как порожистое вино.
Почему только в двух колбасах нашли?
В двух Тогда это могла быть роговица кожи от ног тех, кто месил. Это могла быть роговица кожи. Скажите, пожалуйста,
это название, хотите, дам наводку. В зернистом сервелате нашли ДНК и колбасе королевской.
Специалистами института питания, возвращаюсь, обнаружена ДНК человека в колбасе подмосковной компании «Мортадель», сообщает «Известия». Выявили в двух продуктах. В зернистом сервелате и в колбасе королевской. Вот и все, в королевской. То есть только в самом лучшем, естественно.
Дайте просто... «Мортадель» позвоним, нет, не будем звонить.
«Мортадель»? Не знаю, там как какая-нибудь Клавдия Петровна, которая не в курсе. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Да, Сергей, доброе утро. Ну, вот смотрите, во-первых, неизвестен метод, которым определяли. Там могут же просто следы ДНК определяться. Тогда это, может быть, небольшой кусочек кожи, вот что-то такое, то есть совсем небольшое.
Да.
А про ноги-то, конечно, надо забыть, потому что все вымешивается промышленными мясорубками и смешивателями фарша. Ну, вот рука могла попасть туда. Ну, сперма, я не думаю, что кто-то прям там много...
Ну, может быть, совсем чуть-чуть, может быть, совсем чуть-чуть.
Ну, скорее всего, это производственная травма, и никто не стал портить.
Скорее кровь, мне говорят, скорее кровь сотрудника.
Нет, кровь, смотрите, кровь сотрудника кровь. Не содержит ДНК, эритроциты, это не ядерные клетки, они теряют ядро при эритроцитогенезе, поэтому там не
содержит?
Может быть ДНК.
Это не кровь, это не кровь.
Это лейкоциты, но их совсем немного же относительно массы крови, поэтому я думаю, что это, скорее всего, травма. И
отшелушивание рога, отшелушивание кожи.
Это очень все...
Много должно отшелушиться.
Конечно, интересно. Это даже прям кто-то должен, целая бригада вот этих замечательных людей должна отшелушивать. Скорее всего, отрубила какую-то часть тела.
Может быть, ушко, может быть, ушко отстригло, ушко отстригло и все. А, кстати говоря, если кто-то плюнул?
Ну, там тоже практически нет ДНК. Вот в крови очень мало, в слюне практически нет.
А как же тест ДНК проводят на отцовство там
отходных материалов? Смотрите, там берут палочку и делают соскоб со щеки. Но я не думаю, что кто-то перед плевком делал какие-то резкие движения.
Вы знаете, человек, есть люди, обкусывают губы.
Ну, это прям совсем тоже мало.
И сплевывают в колбасу.
Ну, вот первое, что приходит в голову, это травма.
Травма. Спасибо.
Если не думать об убийствах.
Отстригло ушко. Леталка, и отстригло ушко. И это ушко пошло. И как хорошо. Ушко, ведь оно только облагораживает колбасу. Оно мягонькое, в то же время пружинистое, и в то же время приятное на зубки. Всегда приятно ушко потеребить зубами. Правильно? И тут тебе
прям... ужасно. Вспоминается сразу эта история с конца 90-х, когда собутыльники в пельменный цех в Москве, собутыльницу, они смотрели на нее, и один другому шепнул, сколько пельменей может выйти, и того. Да, потом был скандал.
А мне вспоминается почему-то фильм, где Брэд Питт играет цыгана.
А, где он бьется. Там бился, да-да-да.
Когда?
Я тоже смотрела.
Где они цыгане, где он бьется за деньги. Напомните, пожалуйста, где Брэд Питт бьется за деньги, где он цыган, цыган. И там есть чувак, который всех скармливает своим свиньям.
А,
большой куш,
негодяй.
Конечно. Большой куш, конечно. Спасибо огромное. Конечно, большой куш. Ну, так вот, может быть, действительно, плохих людей на этой фабрике, ну, кто-то, так сказать, там, опоздал на работу на 10 минут, я бы вот отправлял на колбасу. Почему? Ну, правда. А почему пропадать должно? Ну что, а? Это же белковый материал. 7373948.
Человек спрашивает, закончили ли мы про какашки?
Мы ни разу еще не начинали. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Не, ну версия с семенной жидкостью, она более, как бы, звучит интереснее.
Интереснее.
Только процесс делается не фарш, а вот непосредственно насилуют тушки коров. Вот так сказать.
Нет, потому что там термическая обработка. И там бы уже слупи... А, вообще вы думаете, что анализ мог выявить?
Да. Вот там поставлено все на конвейер. Там, может быть, и люди приходят.
Слушайте, а термическая обработка не помешала бы выявлению копии ДНК? Да. Потом же это варится мясо или как-то делается обработка.
Да. Так что, мне кажется, да непосредственно поступают тушки коров, и есть процесс...
Уже изнасилованные заранее.
Да.
Вот так.
Ну ладно вам всем, господи, остановитесь уже.
Люди резвец. А как вы остановитесь, когда 54 минуты, и что я тебе должен делать?
Все, сколько угодно, можно прямо клиенту брать.
И очень много людей звонят, Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей. Ну я как бы думал, что чем-то этим закончится, с мортаделем. Почему? Тут против него, я так понял, началась полномасштабная война.
Мы не будем в ней участвовать, мы их поддерживаем.
Да, мы их поддерживаем. Почему? Да. Потому что, помните, 4 дня назад их ограбили, да, вскрыли завод и документы украли, там учредительные.
Все.
Ну, это идет какой-то полномасштабный рейдерский захват, я думаю.
Давайте что... так, смотрите, я прочитаю. Спасибо, оставайтесь на линии, не уходите. Угу. Налоговая служба банкротит свинокомплекс «Мортадель».
И в подмосковной
«Мортадель» найдена человечина.
Это сейчас.
Это все вместе.
А еще 31 июля.
Товарищи, мы стали участниками, вы все стали участниками травли этого прекрасного предприятия. Да.
В марте стало известно, что производитель колбасных изделий «Мортадель» пожаловался на ритейлера «Дикси».
Смотрите, «Мортадель» пожаловался на «Дикси» и понеслась.
А потом из офиса компании «Мортадель» украли документы.
Потом у них украли документы. Все, их снесут, ребята.
Связанные с иском.
Их снесут.
Да, Сергей, на самом деле это не шутка, да.
Все вы стали участниками
розыгрыша.
Продуманной атаки. Мы получили пас от известий, но мы сразу в кавычках вам сказали. Слушайте, давайте расследуем медийную атаку. Смотрите, есть люди, которые заведуют колбасой. Ну, неважно. Мортадель. Давайте предположим другой сценарий. Есть люди. В марте они жалуются на Дикси. А Дикси это, насколько я понимаю, торговая сеть. Ну, я там пару раз был, но негостеприимно, там нет.
Там были прилипалы в том году.
В Дикси, я не знаю, значит, прилипал. Там были украинские и таджикские рабочие, главным образом. Почему-то мне создалось впечатление, что я стою в очереди, не знаю, это было странное ощущение, короче. Я был в Дикси и должен сказать, что у меня нет желания снова пойти туда. Ну вот, хорошо. Значит, они написали что-то на Дикси. И теперь на них навалились. У них украли документы. А их обвинили в том, всем, в налоговых нарушениях.
Пришла к ним налоговая.
И, наконец, в человечине. Это удар по «Мортаделю». Продуманный, я думаю, это медийная атака. И мы все стали участниками. Какие мы молодцы. Это я сам себе.
Но да.
Я-то ради красного словца не пожалею и «Мортаделя». Что он сказал? Не пожалею и отца. Ради красного словца. Ты же меня знаешь. Но, с другой стороны, мне смешно... Как запускаются вот эти все медийные атаки? Ну, согласись.
Да.
Смешно. Смешно и горько.
И мы и нас всех
горько.
Как щучку за
смешно
щучку.
Смешно и горько.
Этот там, спиннинг горько. Цепляет, и мы едем.
И через кого? Через известия. Погнали дальше.
Подъем. В движении.
А еще есть где-то выступление директора «Мортадель» с критикой власти. А это
сейчас
плохо.
Поеду.
Какой же власти он мог критиковать? Наверное, какую-нибудь районную. Нет, ЖЭК. У нас можно критиковать ЖЭК. Все, больше ничего нельзя критиковать. Поэтому это была глубоко ошибочная критика, я думаю. Он сам уже думает, что он не прав.
Росконтроль еще.
Он сам думает, что он не прав. Сергей, я вас видел в Дикси в Балчуге 9 мая 2016 года.
А какой это был день недели?
На Балчике, имеется в виду на острове Болотном. Правильно, мы стояли в кассу, совершенно верно. Вы были тем таджикским рабочим, который передо мной ловко что-то заворачивал. Правда же, Владимир Петров? Вот Владимир Петров пишет. Было дело, правда. 9 мая зашел... Мы шли с парада, совершенно справедливо. Мы шли с парада, мне супруга уже пишет. И я зашел в Дикс. Нет! Мы куда шли, я купил мороженое детям. Ну, что-то в этом роде. Меня в Диксе можно увидеть, да, примерно один раз в год. В 16 году это было 9 мая. Теперь я буду чаще туда заходить. Теперь я буду чаще туда заходить, бить по столу страшно кулаком и орать: дайте мне колбасу мортадель с человеченкой. Человеченки. У нас была прекрасная... Ты знаешь, откуда родилась эта фраза? У нас была прекрасная заводделом, международным отделом Грица Т. Теперь я не помню ее имени, как ни парадоксально. А ведь она нас всех выпистывала. Не помню ее имени. Мама, наша мама. Ну, слушай, она, значит, была заводделом. Международным отделом Грица Т. Откуда вы вышли выдающиеся кадры? Молчанов, пожалуйста, Ростов, Гурнов, Миткова и так далее. Ну, я, например, пожалуйста. Ну, хорошо. Слышишь? Значит, слушай дальше. И она всегда говорила: в верстке не хватает человеченки. В верстке. И вот нужна была человеченка какая-то. Понимаешь? И вот эта человеченка, она
вот она и появилась в верстке, в нашей, в Диксе, в том числе.
В Диксе, да. Я буду требовать: дайте-ка мне человеченки. Сережа Пастушок, поиграем, броня дров Сережа, все деревья нарожат.
Девять часов пять минут, пятница, 4 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко.
Ваше приложение подвисает, ребята, разбирался. Через Bluetooth залипаете, невозможно. И у меня с телефоном оборудование все хорошо. Я слушаю музыку и другие радиостанции без проблем, говорит 50-й. 50-й. Прям мне стыдно. 50-й, знаю почему. Знаю, уже выяснил. И вот я вам расскажу, в чем дело. Значит, мы перешли на HTTPS. PS, HTTPS. И после этого мы не можем переписать, потому что нам коды не дает этот архитектор сайта наш, ну, тот, кто создал сайт, потому что они все умерли от тифа, и все, умерли все от тифа. Ну, ни одного человека нет. Понимаете, в чем дело? Не простыли, а кашель этот догнал меня, а ножка кашляет у меня 4 недели, что вы хотите. Слушай, значит, как-то там мы перешли на HTTPS, мы должны что-то дописать. Обращаемся к этим самым, которые нам рисовали эту историю. Да. Они говорят: все, никого нет, рип, все погибли. Ну, теперь что делать? Шкандыбаем как есть? Все недовольны? Ну, не знаю. Все окей, говорит Тед Батлер. Тед Батлер, у вас окей, а есть люди, у которых не окей. Архив записей на андроиде не работает на двух телефонах, говорит Эдвард. Я... плачу 30 рублей каждый день за подъем. C4. Господи, C4, мне так стыдно. Я прямо угораю. Из них дайте мне 1 рубль хотя бы. Неизлечимое заболевание. Никогда не выключайте меня, когда идет заставка. Болезнь Альцгеймера, неизлечимое заболевание, которое самая распространенная форма деменции. На ее долю приходится от 60 до 80 случаев этого состояния. Если ситуация не изменится, то болезнь Альцгеймера окажется под угрозой не только для стареющих людей.
Но она молодеет еще.
Она молодеет. Хорошо. Сегодня большинство разработок ученых направлено на предотвращение разговора. Главное, теперь обнаружили маркеры. Внимание, что, для чего я стал вам рассказывать?
А
для, да. Для чего я начал рассказывать? Потому что обнаружили маркеры. Я забыл, для чего я... Помнишь этот анекдот я рассказывал в эфире? А?
Нет.
У меня для вас две новости.
Так.
Пациент, у меня для вас две новости. Начинать с какой? Начинать, ну, давайте. Как же забыл там, с плохой или с хорошей? С плохой. Знаете, он говорит, у вас четвертая стадия рака.
Так.
Пациент говорит, а вторая новость? А вторая, у вас Альцгеймер.
Ага.
Ну, слава богу, не рак.
А, ну, да, да, понятно.
Слава богу, не рак. Да, значит...
У меня для вас две новости. Давайте начнем с хорошей. А кто сказал, что будет хорошее?
Да, слушай, значит, теперь появились маркеры, которые у 20-летних ребят совершенно спокойно определяют, будет ли у него Альцгеймер или нет.
Да.
Вы понимаете, о чем я сейчас сказал? Вам 20 лет. Вы сидите себе где-нибудь на Красном Октябре с тёлками. И все такое. Деньги, правда, кончились. А так все хорошо. Вот. А у 40-летнего денег дофига. И он рядом с вами. Видите? Угу. Ну хорошо, вам 20 лет. И вам говорят, хотите маркер сдать? Вы знаете, вам говорят, мальчик, у вас Альцгеймер. Скоро будет. Ну скоро, лет через 20, неважно. И ты уже живешь перед предальцгеймер такой.
Да.
Понятно? Уже
следи
сейчас.
Следи за новостями.
Я тебе объясняю.
Ученые...
Новый биомаркер болезни Альцгеймера, который разработали, определение которого разработали ученые из Лейдена, позволяет обнаруживать ранние признаки по ретине глаза у 20-30-летних пациентов. Они еще не пациенты.
Пациенты.
Он подтягивается клиенты. 20 раз на перекладине. Выходит жимом.
У
или
него
как-то...
стартап.
Да, стартап.
Да,
стартап.
Инвестор.
Инвестор, все. Да, они его берут из уголка глаза. Раз, царапнули так.
Жена, ребенок.
А вы, товарищ Альцгеймер, ваша фамилия. Он говорит, что? Я забыл? Значит, совместно с учеными из Силиконовой долины, голландские исследователи из Лейденского биопарка ведут разработки с другим биомаркером для того, чтобы определять иные болезни. Нужно ли в 20-30 лет знать, что у тебя будет в 60? Нужно ли знать или нет?
Да, скажите, конечно,
а?
Да.
Вы хотите,
ну, конечно,
знать? Вы хотите?
Информирован, просто... значит, вооружен. Ты с этих пор начинаешь следить за новостями науки, во-первых, в
да.
этой области.
Пристально. Тебя ловят 20 лет, объявляете конкретно, объявляют конкретные вещи. У вас, говорят, у вас то, у вас то, у вас то. Все, до свидания.
Ну и потом 20 лет такой горизонт далекий.
Вы хотите знать вот такое заранее? Здравствуйте.
Да, доброе утро.
Здравствуйте. А? Да, вы хотите знать это заранее?
Да я примерно знаю, это лимонадный Джо.
Лимонадный Джо. Ну что вы знаете? Ну, в 20, вам же не 20, лимонадный Джо.
Мне не 20, но вот есть исследование, что у курящих табак практически не встречается болезни Альцгеймера. А болезни Паркинсона гораздо меньше случаев.
Нет, это вы сейчас про... Вы, можно я вам скажу? Про Паркинсона вы имеете в виду коноплю, конечно, а не табак.
Нет, обычный табак. Почему-то у курящих обычный табак.
Мне кажется, это какие-то... просто пропагандисты курения.
Вы пришли от какого? Ват?
Филипп Моррис?
От Филипп Морриса, от кого лимонадный Джо? Спасибо.
Странно. Зато у них рак легких. Ну что теперь, как бы выбирать?
Они не доживают просто до Альцгеймера, лимонадный Джо. Они не доживают. Они все с легкими наперевес, они в руках несут свое легкое, знаете, двумя пальцами.
Курение уже... спасает от многих болезней.
Да. От многих болезней,
потому что
ты умираешь существенно. Раньше. Алло, здравствуйте.
А вайп?
Здравствуйте, Сергей. Да, Александр, вот вы знаете, на самом деле, вот вспоминаю 20-летним, да, себя, да, конечно, мне вообще бы не хотелось знать, что я чем-то когда-то буду болеть. Но здесь, мне кажется, глубже вот это все скрыто. Я, конечно, такую теорию заговора могу сказать, да, но... А, да, смотрите. Вот мне кажется, медики сейчас, медики это вторые, вот как наркобароны. А кто у нас там больше всего денег-то зарабатывает?
Да.
Наркотики, оружие, да?
Да.
И вот медики, мне кажется, хотят переплюнуть всех, а
и
именно.
Помидоры. Да.
Да, они же ведь, они же сейчас вот придумывают вот это вот все, да? Вот они же придумали, что... вот помните, это Анджелина Джоли сиськи себе отрезала из-за того, что...
Слушай, а можно ее задам вопрос? Я прям задела.
Нет, Сергей, гипотетически мог быть рак молочной
железы. Сколько вам лет?
45.
Вы болели когда-нибудь? Серьезно, у вас что-нибудь болело когда-нибудь так, чтобы вот прям по-настоящему мешает жить?
Ну, болел.
И, чё, и что, волшебства не было, когда таблеточку приняли, нет?
Да ну подождите, я же не об этом сейчас, понимаете? Они же это нас толкают на то, чтобы мы заранее начали покупать какую-то эту гадость, химию. И вслед за вот этой вот женщиной, великолепной актрисой, да? Сколько себе женщин пошли и отрезали?
Так это реальный способ обезопаситься, если у тебя 98%, что ты заболеешь, мать твоя заболела, и бабушка.
Анастасия, я вам могу сказать, реальный способ обезопасить себя от всего, это пойти сейчас и застрелиться.
Нет.
Да ну о чем вы говорите? Вы просто не понимаете. Вы, наверное, у вас дом никто, извините, пожалуйста, не болел, да? Вот вы кто совершенно по-другому.
Никто
вот если
не болел,
вас кто-то
то есть
из
у вас
родственников.
Нет опыта болезни, нет опыта.
Вы поухаживаете пару лет за какими-нибудь ближайшими родственниками, а потом задумаетесь, есть ли у вас те же самые гены, пронаблюдав, как они уходили в мир иной. И вы сразу, может быть, и сам побежите провериться на маркеры.
Год, Анастасия, я целый год этот маркер делал, потому что у меня папа от рака умер, да?
Да.
И поэтому у меня целый год в голове вот эта вот гадость сидела. И когда я приходил в больницу, из меня только и сосали. А надо проверять, давайте еще сделаем. То есть меня загоняли в какой-то психологический вот такой мешок, из которого я вот только где-то спустя года два выбрался и перестал об этом думать, елки-палки, что я вот через год, через два, через три могу завалить эти.
Давайте проголосуем. Вы хотите знать день своей смерти и причину смерти? День смерти и причину смерти. Зачем? На меньшее вы не согласны. Нет, давай чуть-чуть. Пресса,
обостряет
всегда все.
Давай нет, вы хотите знать свои болезни, просто.
Вы хотите знать время своей смерти и болезни, от которой умрете? Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Вы хотите знать день своей смерти и причину смерти? День своей смерти и причину смерти. Да, 134-27-35.
Нет,
134-27-36.
Скажут нет.
Но...
да, это я первый номер, да?
А я сказал бы да.
Да, ну.
Да, я всегда...
Нет, ну знаете, как
я
вот
всегда
это вчера лайнер
заглядываю,
в Португалии.
Я всегда аккуратно заглядываю.
Приземлился на пляж и сбил девочку с дяденькой.
Да, вчера в Португалии, послушай меня, ну это очень интересно. Вчера в Португалии, чтобы спасти жизни людей, легкомоторный самолет, в котором сидело один или два человека, чтобы спасти жизнь свою или две жизни, самолет приземлился на пляже, на плотном песке пляжа, и убил девочку, там, сколько есть?
Девочка и мужчина.
Девочка и мужчина. То есть он спас себя от неприятностей, действительно
себя
аккуратно.
Себя
пассажиров. Что
там два-три человека было, короче говоря, кроме...
Ну, хорошо, он спас 2-3 жизни и за это заплатил двумя жизнями. Мужчины и девочки, которые гуляли по пляжу, так скажем, были на пляже. Он их срубил просто. Понятно, да? Вот так. А они, естественно, ни сном, ни духом. Они, может быть, лечились от Альцгеймера, этот мужчина, может быть, лечился. Только его срубил самолет, который садился на пляже, понимаете? Вот какая история. Это судьба, говорит Валентин. Ну, может быть. Хорошо. Вы хотите знать день и причину своей смерти? Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Пожалуйста. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Николай из Москвы.
Да, Николай.
Но один человек – это трагедия, да, а миллион – это статистика, да?
Да.
Я думаю, что Альцгеймером болеют не только отдельные люди, но и целые страны. Я думаю, что когда мы где-нибудь там в 79-м году полетели в Афганистан, то у нас начался Альцгеймер в Советском Союзе, который нас и прикончил.
Я не знаю, вы вышли в политику. Вот вы же...
Глядя на Брежнева, вы можете сказать, что у него был... деменция там с Альцгеймером и прочее. Я думаю, что да. И от этого страдала вся страна. Я считаю, что...
У меня было ощущение такое, да. Было.
Да. И я думаю, что вместе с лидером, если лидер такой, то страдает целая страна.
Ну,
и
да.
Впереди, возможно, у нас такие же будут проблемы.
Возможно, обязательно. Что значит возможно? Вы намекаете на кого-то? Нет, а я гляжу с горизонтом тысячу лет. За тысячу лет всякое будет. 7373-948. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Алла Васильевна.
Алла Васильевна.
Вы знаете, вы обсуждаете, хочу ли я знать, когда умру.
Да, какой день и о какой причине, Алла Васильевна?
Вот слушайте дальше. Во-первых, это не от нас зависит, а от Бога. Хотя я не такая ортодоксальная, знаете, верующая.
Нет, 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 конечно, мы знаем.
А вот слушайте дальше. А во-вторых, вы путаете. Альцгеймер – это психическое заболевание.
Да.
А Паркинсон – неврологическое. Ну вот да. У меня Паркинсон.
Ну хорошо.
И я курю. И повезло. Мне говорят, у вас да. никогда не может быть Паркинсона. Вот представьте себе.
Вы не а то курите, есть, а, да? а Васильевна, не то курите. Не то курите.
Да-да-да, вот такие вот бывают парадоксы.
Да, спасибо, Алла Васильевна.
Алла Васильевна? Все-таки это Альцгеймер, можно я внесу ясность? Да. Это нейродегенеративное заболевание, а не психическое. Я просто, ну так, просто
for your information,
да.
Нейродегенеративно, дегенеративно.
То есть физическая основа...
Мне становится все легче и легче. Очень много людей звонят. Алло, здравствуйте, да, слушаю. Я остановлю голосование, если позволите. Как вас зовут? Здравствуйте.
Владимир,
позвольте мне остановить голосование прямо при вас. 44 конечно. На 56. 44% конечно. Хотят знать день и причину своей смерти. 56% не хотят.
Зачем подготовиться?
Да, прошу вас, Владимир. Владимир, прошу вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Сергей, Анастасия. Да. Ну вот меня в жизни дважды врачи спасали, да?
Да.
Вот, и все это от кого-то сверху, наверное, зависит. Это было, мне сейчас под 70, а да. когда было 23, меня спасли один раз.
Да.
Второй раз 32 мне было, вот перед 33-летием. Да. Снова спасли врачи.
А что это было? Это были несчастные случаи?
Ну, первый раз желтуха.
Ага.
Вывозили вертолетом из тайги.
Да.
Я служил в то время.
Да.
А первый раз, когда мне было всего 20 лет, марш-бросок 10 километров и на стрельбище завезли.
Да.
Ночь 3-4 ждали своей очереди, и там нас пачка улетела в госпиталь. И все врачи спасали. Понимаете, вот она вся и судьба в руках профессионалов.
Ну да, но вы хотели бы знать день и причину?
Конечно, нет.
Почему?
Я бы хотел как...
Почему?
Ну вот мой папа прошел две войны, Прагу освободил, потом Маньчжурию,
да.
Квантунскую разбили. И он всегда говорил: Володь, как я мечтаю, чтобы умереть тихо, спокойно и без болей.
Да. Так нет, а знать, отодвинуть, чуть-чуть отодвинуть.
Он был атеист, и знаете, что случилось? Его за то, что вот не знаю как, но он мучился очень долго,
да.
Ну и я его похоронил, кстати,
скажите,
с осколком вторым.
Скажите, но тем не менее, если бы вы знали, например, причину, условно говоря, что курить надо бросить, ну, например, да, я говорю, вы бы бросили, или вам бы сказали, опасно для вас конкретно, именно для вас, например, сырые помидоры с утра, вы бы перестали. Понимаете, почему нет-то?
Нет, Сергей, я не согласен абсолютно. Если хочу, то я хочу. Если хочу женщину, значит хочу. Если хочу помидор красный, значит помидор съем.
И
все в меру надо. С умом думать
все
надо.
Все в меру. Ну, в меру. Вот мера. Мера определяется словом «хочу» для вас. Ладно, я «хочу» и все. Душа меру знает.
Хочу, получу.
Кстати говоря, это же народная мудрость русская. Душа меру знает. Абсолютно шикарная «Игра престолов» и «Одичалые Бибереве». Ты смотрела это или нет?
Нет.
Ну как нет? Давай я расскажу тебе. Значит, «Игра престолов» на схеме московского метро. Во-первых, я очень ценю и действительно поздравляю московское метро с тем, что они любят «Игру престолов». Это «Игры престолов», да? Uh-huh. «Игру престолов». Хорошо. Значит, они любят, потому что они устроили 18 июля, по-моему, там показ в метро, значит, нового сезона, первой серии и так далее. То есть было потрясающе. Видно, что там люди правильные, наши люди какие-то, любящие Game of Thrones. Теперь смотри, где Чора находится? Ты дай мне карту метро, открой здесь Московское метро. Здесь, да, Московское метро. Сейчас она даст мне карту метро, чтобы я более-менее ориентировался в вашем чудесном городе, товарищи. Но нет, я знаю, где Тверская примерно, вот эти вещи, Пушкинская. Там Реверан, Каменный оплот, Королевская гавань. Между прочим, сейчас посмотрите. Дай, открой побольше. Мне нужно побольше. Ну еще. Ну почему ты не хочешь? Вот это вот ерзание, вот чуть-чуть плюс-плюс. Плюс-плюс. Открой. Плюс-плюс. Да. Ну, хорошо, оставь уже. Я понимаю, это сложно. Все. Хорошо, поехали. Смотрите, ребят. Значит, московское метро совпадает с географией «Игры престолов» и «Семи королевств». Смотрите, как прекрасно. Значит, Тверская, Пушкинская, Чеховская – это Каменный оплот и Реверан. Королевская гавань находится в Охотном ряду. И Красный замок там же. И там же залив Черноводный, это площадь Революции. Залив Черноводный. Теперь дальше. Арбатская, Боровицкая, библиотека Ленина, Александровский сад, вот это все. Это Королевский лес и Великая Септа Бейлора. Прекрасно. Теперь Горький мост, Хайгарден. Хайгарден – это Киевская. Секундочку. Дорн находится у нас где-то на Беляеве. Беляево – это Дорн. Прекрасный, видишь?
Ленинский проспект, посмотрите, пожалуйста.
Ну, я же тебе и говорю, что вы едете к Дорну туда все
Нет,
равно.
Нет, едем к Дорну.
Красные горы, Поднебесье.
И что, прямо на каждую станцию нашу?
Да, Красные горы, Королевская гробница, Красные горы, станция метро, Королевская гробница, Красные горы, Поднебесье, Пекло, Крапчатый лес, Вейт, Дар богов, Дорн, Лимонная роща, Солнечное копье и так далее. Понимаешь? Значит, смотри, это вот как вам ехать сюда по этой ветке на Беляево. А здесь у нас, давай посмотрим, залив Черноводный, где наша Новокузнецкая? Новокузнецкая. Это Острый мыс. Мы работаем на Остром мысе, понимаешь? И в Бибереве находится Одичалая стена. Стена отделяет каменный холм Винтерфелл. Это все Тимирязевская ВДНХ. Все, Тимирязевская ВДНХ и Марьина роща – это стена. Точка. Все, что выше – Ботанический сад, Свиблова, Бабушкинская, Медведково, Биберево, Отрадное, Владыкино – это все одичалые ходоки. Одичалые и белые ходоки, товарищи. Мы держим их стеной. Наше дело – их сдержать. Понимаете, в чем дело? Они не проникли сюда за стену. Все.
Может быть, их стоит интегрировать в наше общество?
А?
Шутка.
Может
Ладно.
Быть, стоит.
Все. Да, подумать о том, чтобы дать им образование.
Да. Ну, слушайте, значит, хорошо, вот такая вот смешная история. Я не знаю, честно говоря, когда я смотрю на эту карту, я приветствую, безусловно, этот ход метро, но когда я смотрю на эту карту, я понимаю, что половину из этих чудесных названий я просто не понимаю.
Ну, просто уже не... отстали от жизни.
Да
были ли
же.
Вы когда-нибудь на Алматинской? Или нет?
Вы странная женщина.
В смысле?
Да, Алматинская меня вообще не парит. Алматинская вообще меня не парит. Причем тут Алматинская? Я живу в иллюзиях. Я не хочу жить на земле.
А на земле ничуть не менее скучно.
Я не хочу жить на земле. Я неизведанные земли у меня находятся на Алматинской. Алматинская, нет, зеленый ад. Зеленый ад Алматинская называется. А неизведанные земли – это котельники. Понятно? Город Скорпионов, Лермонтовский проспект, Выхино. Это город Скорпионов. Понятно? Юнкай, Мариан. Я не был в этих чудесных местах своих. Я не могу попасть, например, в Черный Венец. Вот, например, Черный Венец станция. Я не могу припомнить, что происходит в Черном Венце. Вот что у меня. Погибельная крепость. Вероятно, все-таки надо было книгу прочитать. Помнишь это прекрасные строки из этой прекрасной песни?
Да, книгу не читал.
Я мог бы книгу давно прочитать, но я не читал. Ту-ду-ду-ту. Давай обсуждать обращение Дмитрия Муратова к коллегам по цеху по поводу Али Фируза. Я должен сказать, что Анастасия здесь основной докладчик, поскольку она вчиталась, вдумалась и глубоко прочувствовала. Есть обращение Дмитрия Муратова к коллегам по цеху по поводу Али Фируза. Знаешь, ты предлагала мне дать это в звуке, но я предлагаю все-таки, чтобы ты пересказала.
Да?
Да, мне кажется. Да, Дмитрия Муратова. Ну, я посмотрю сейчас. Ну, мне кажется...
Да на сайте «Новой газеты», прям «Новая газета» наберете, там.
Нет, мы не такие. Значит, еще. Мы только можем в этом самом обращении Дмитрия... Секундочку. Ты рассказывай.
Смысл в том, что в «Новой газете» уже довольно давно работает корреспондент, который...
Хороший.
У него мама... Ну так, чтобы сразу расставить акцент. Это мама у него русская, Зоя
Боже,
Васильевна,
начинается это расизм. Да какая тебе разница, какая у него мама?
Хорошо.
Боже милостивый.
Мне вот, никакой разницы
товарищи,
нет.
Товарищи, вот это начинается реверансы.
Вот я же говорила, лучше тебе, я
можно,
не буду ничего рассказывать.
Можно, Сережка? Вот подожди, ну так не надо.
Я
так не надо, так не надо. Он негр, но у него бабушка белая. Не надо такого. Настя, это стыдно, Настя. Ты делаешь...
Хорошо, я учился, он родился здесь.
Ты делаешь реверансы в адрес расистов. Никогда не думай о расистах.
Я не думаю о расистах.
Нет, у тебя внутри сидит внутренний расист, перед которым ты оправдываешься, конечно. Давай, мама у него русская. Ну, мама-то у него русская. Какая разница? Мама у него из Уганды. Очень хорошо, проехали, дальше.
владеет многими языками, включая там тюркский, арабский и так далее, говорит прекрасно по-русски. Тюркский и арабский.
И арабские.
Ну, вот ну, Муратов важно, говорит арабские языки во множественном числе. Я не знаю, может, там какие-то наречия есть.
Может быть,
неважно. Да. В общем, он может погружаться в разные среды, этот Али Фирус, парень молодой, который работает корреспондентом, но у него проблемы, потому что он потерял узбекский паспорт 3 года назад, не собирается возвращаться в Узбекистан, хочет получить здесь право жить в России и не может этого сделать никак легально. Вот он мучается 3 года, собирает бумажки. В конце концов, его останавливают на улице патруль, и требует документы.
Думаешь, специально? Все-таки за ним охотились?
Нет, возможно, случайно.
Случайно.
Но это и есть иллюстрация того, как мы живем, как мы относимся к мигрантам. Просто за внешность, да, видят, не такой немножко. Остановили, документов нет, его по суду сейчас депортируют.
Да.
По суду. Суд решил депортировать. Он, конечно, там поддает апелляцию, его поддерживают коллеги, но...
Да.
Получается, что мы практически на смерть его обрекаем.
Почему на смерть? Почему
потому
на смерть?
Что там его будут, естественно, судить и преследовать.
За
потому что, он
почему
корреспондент «Новой газеты», это интеллигентный человек, свободно мыслящий, не желающий возвращаться в Узбекистан. Да? То есть его туда сейчас отвезут, вот, а там режим некий. Мы не будем погружаться во всякие
Российской Федерации.
Специфические подробности этого режима, там, родственных отношений и так далее.
Ребят, давайте подключимся к разговору к этому. Я нашел обращение Дмитрия Муратова к коллегам по цеху, то есть к нам. Ну, я думаю, что и вам будет интересно. Но 4 минуты, и мы дадим последние 2 минуты. Значит, мы пообсуждаем это после новостей. Договорились? Погнали, новости. Мы продолжаем. Я защита. Али Фирус, уроженец Алтайского края, как и я, пишет Александр. Кстати, почему он не может быть гражданином из России в России, а какой-нибудь французик из Бордо или списанный борцуха из США получает паспорт, палец о палец не ударив, просто как бонус, да еще из рук президента. Почему Али Фирус не может? Да, еще один. Да, но он игиловец. Черносотенцы наступают. И Корнеев предупреждает нас в Твиттере, говорит МСК. Покрутите спиннер, Сергей, русский дятел. Спасибо большое, русский дятел. Доренко сошел с ума, 77-й. Это, ну, у меня тоже есть подозрение. Но я забыл, когда. Вот так. Где Браво с Железным банком? Посмотрим потом чуть-чуть попозже. Ну, откройте интернет, пожалуйста, умоляю. Так, а где, черт возьми, пробки? Проспал малька на работу и не отмазался, что стою. Где пробки? Пробок нет, потому что август. Август же. После 15-го начнут приезжать люди. А к 1 сентября будут адские пробки. Так вот, Али Фирус. Значит, я сейчас позвоню на ваших изумленных глазах Дмитрию Муратову. Он знает, это редчайший случай, он знает о том, что я позвоню. Почему? Потому что я искал его телефон и не знал, не был уверен, что это правильный телефон. И поэтому я набрал и предупредил. Ну, в смысле, я хотел узнать, это он или не он. Ну вот. Дмитрий Муратов. Сейчас, секундочку. Сейчас мы поговорим. Да, Дмитрий, прошу вас, вы в эфире. Дмитрий Муратов с нами. Я знаю, вижу перед собой обращение Дмитрия Муратова к коллегам по цеху по поводу Али Фируза. Нас пишут разное. У нас пишут, что он, во-первых, уроженец Алтайского края и при этом имеет полное основание быть русским гражданином, но также пишут, что он игиловец и распространял какие-то бумаги, и в Узбекистане его ждут за это. Что вы знаете об этом?
Ну, вы знаете, можно как угодно относиться к российским чекистам, но они точно не идиоты. Поэтому, поскольку он здесь находится в России уже очень много лет, если бы он имел хоть какое-то отношение, хоть к какой-либо террористической организации, его бы давно арестовали, судили и посадили.
Скажите, вы думаете, его схватили? Это его ловили или он попал под облаву вот совершенно...
Это сложный вопрос, Сергей Леонидович.
Сергей, просто Сергей.
Это кто-то хочет оттоптаться на газете. Потому что мы смотрим, какие пропагандистские ресурсы типа МИА «Россия сегодня» задействованы. То ли действительно это была случайность. Мы не можем точно ответить на этот вопрос. Но, во всяком случае, мы понимаем, что сопровождение его дела... Это непростое полицейское сопровождение.
Да, но, может быть, попал случайно, а уж потом все закрутилось по-серьезски.
Вот я склоняюсь к вашей точке зрения, Сергей Леонидович.
Ну, я сделал предположение. Интересно, да. Мы с Настей здесь обсуждаем вопрос о том, что нам надо как-то влиять на Среднюю Азию, и она не будет вечно забитой, и она не будет вечно глухой, и нам нужны и такие медиаторы, люди, которые способны говорить на одном языке с ними. И здесь мы поддерживаем вашу точку зрения, что нам нужны образованные молодые ребята, которые будут услышаны и здесь, и там. Но...
Я снова согласен с вами, мы руководствуемся именно этим. Он говорит абсолютно свободно, но кроме блестящего русского языка, и у него есть право этого языка, право почвы, крови языка у него есть,
да,
как коренные природные права человека. Кроме того, он говорит абсолютно свободно на языках постсоветского Востока, на всех. А кроме того, у него есть арабские языки.
Да.
И как специалист в этой непроницаемой среде, он абсолютно, конечно, был для нас незаменим.
Да.
И мы понимаем, что если уж государство так настроено, что ему здесь не оставаться, все наши требования сейчас совсем примитивные, сводятся к одному. Дать ему возможность уехать в третью страну. Его судьбу заинтересовано, и как специалист, и как журналист, он пригодится во многих европейских странах, там уже своеобразная конкуренция.
Я понимаю. Спасибо. С нами был Дмитрий Муратов, «Новая газета», и мы продолжаем.
Я
спасибо.
Хотел еще одно слово.
Прошу вас, прошу вас.
Вы знаете, сейчас вот в поезде сегодня выезжает сюда его мама, значит, выезжает Зоя Васильевна, мама Али. Ей нельзя летать на самолете, у нее было 5 сердечных операций,
да,
и поэтому она едет на поезде, односельчане там скинулись, мы здесь, конечно, тоже приготовились ее там встретить, поселить, оплатить билеты, и вот мама Али, русская женщина из Алтая, из Ангуртая, с поселка, едет сюда тоже постараться участвовать в судьбе своего сына. Будет очень странно выглядеть, если по каким-то неизвестным, таинственным, скрытым мотивам от живой российской матери возьмут сына и отдадут в узбекскую тюрьму при условии, что он не совершил никаких преступлений.
Спасибо, спасибо. Это был Дмитрий Муратов. И обратите внимание, что у нас есть новость. Если новости нас слышат, они нас слышат. У вас есть новость. Мама выезжает на поезде, 5 сердечных операций, операции на сердце. Его русская мама с Алтая. У него мама на Алтае. Поэтому он, в общем, так сказать, наш человек. Скажи, пожалуйста, хорошо, давай поговорим вообще о Средней Азии, об этих медиаторах, что ли, о том, кто мог бы стать... Вот возьмем, примем этот пас и подумаем, кто
пока
мог бы стать.
Пока их очень мало, вы заметьте, вот все фамилии, которые мы видим, корреспондентов в СМИ наших, да, известные, там нет практически... Вот кроме этого Али Фируза из «Новой газеты», да, я не могу вспомнить, хотя я каждый день практически вижу газеты и основные материалы статьи и подписи к ним.
Должны быть люди, которых воспринимают в среде, которая совершенно, конечно, стена для нас, абсолютно стена закрытая, мы ничего не можем не понять, не быть принятыми, не вступить в диалог. Но должны быть, конечно, люди, которых они примут в среду, и в этой среде начнут с ними диалог. Да, тут условно говоря. Если я войду в общество, где сидят на корточке, на корточках там 15 узбеков, например, да?
Да.
И, например, у них свободное время, например, они едят плов или, так сказать, там что. Вот, я войду, и я понимаю, что все разговоры прекратятся. И точно они будут ждать, пока я выйду.
Ну да.
Даже на своем языке они не будут разговаривать. Они вообще просто прекратят разговор и будут ждать, пока я выйду. Таким образом, для меня это, конечно, в смысле общения, это для меня, конечно, просто плотная мертвая стена, понимаешь? Поэтому тут, как говорится, конечно, такие медиаторы нам нужны какие-то. Какие-то нужны. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Анастасия.
Да, Ильгам, я узнал вас, да?
Ильгам, да. Дело в том, что к отношению не то, что иногородним мигрантам, как называемое это слово, своим соотечественникам,
да,
к отношению и своим гражданам России, которые живущие в своей стране, не могут продвигаться. Это жестокое, это подлое закон, который временно регистрация.
Продвигаться.
Да. Я хочу сказать, да, о том, что самые негуманные суды у нас административным делам, вот, к отношению вот таким подобным, они,
да,
не... превыше всего закона. Каждое дело, когда не рассматривает отдельные личности, по собственной инициативе они принимают судебные решения, а не по,
да,
закону.
Да.
Это я вам точно говорю, Сергей. То, что касается данного гражданина, конечно, скорее всего, у него немножко политическое, а не личное. Потому что, видимо, как он в своей деятельности, скорее всего, он скорее замечен был.
Да.
А суд решил эмигрировать его. Но
нет, нет, не значит, надо, значит, узбеки и... ждут. Значит, узбеки его ждут. Ну, то есть они не против, они
поэтому
хотят.
Поэтому каждое такое подобное отношение к своим соотечественникам, они озлоблены, становятся злыми к отношению России. Понимаете как? Нужно наоборот... Ну, конечно, сейчас слишком много. Нет. Они интегрировались очень давно.
У нас очень сложное положение. Посмотрите. Ну, вот серьезно. Давайте, давайте, как бы мы с вами здесь, да, и мы с вами смотрим с высоты положения. У нас сложное положение. В Средней Азии. Какое сложное? Мы точно понимаем, что у нас там на века конструкции нет. Там транзит идет. Социальный транзит. Общественный. Важный. Понимаете? Общество переустраивается тамошнее. Понимаете?
Значит, ну, либо придет... одному человеку, Сергей, а? Мы же помним... эшелоном отправляли, когда лет 10 назад.
Нет. Мы, у нас есть там принцип.
Мы грузинов отправляли, мы молдаван отправляли.
Да это все понятно. Нет,
это все понятно. Спасибо. На улице.
Спасибо большое. Значит, послушайте, у нас есть проблема. Я пытаюсь сейчас уже не Алифи Руза обсуждать, я пытаюсь обсуждать проблему нашей Азии и вообще нашего юга, так сказать. Как ни странно, нависающего над нами юга, да, вопреки карте. Гурген, здравствуйте. Еще раз.
Гурген.
Значит, у меня вопрос. Мы, конечно, у нас есть некие принципы взаимодействия с этими странами. У нас там сидят сатрапы, и эти сатрапы за то, что мы держим их власть над их людьми, обеспечивают нам относительную стабильность. Да? И военное присутствие в случае... Да. Но это мы точно понимаем, что это горизонт, скажем, 10, 20, 50 лет. Может быть, пройдет, а может и нет. А дальше крах. Ну, точно крах, потому что сатрапия рано или поздно разрушится. И чё?
Безусловно. Сергей, всегда необходимы специалисты по языку. И главное, что вы, очевидно, знаете по малоземельным языкам, так да. называемым, да. Как, например, нидерландский. Вы знаете, среди знающих язык, мне это известно доподлинно, жесткая конкуренция.
Да.
И эта конкуренция далеко не всегда такая вегетарианская. Вы понимаете, малоземельные языки не всегда золотая жила, и надо много сделать, чтобы язык не стал врагом.
Да.
Потому что, спасибо. Например, знающих мерзкий язык очень немного. И из моих знакомых два человека, которые просто пытаются обезопасить свою жизнь, чтобы не попасться в круги своих.
Да.
Поймите меня, пожалуйста, правильно, я имею в виду для специальных служб и так далее. Потому что это может быть продиктовано только следующим. Либо возраст...
Совсем залипает, Гурген, залипает. Звук невозможный. Значит, ребята, я пытаюсь очертить проблему, но я пытаюсь быть услышанным вами. Но у меня не получается, если вы обратили внимание. Видишь, Настя, у меня не получается быть услышанным.
Да.
Настя, я... давай с тобой. Я попытаюсь с тобой поговорить. Я поговорю о Средней Азии и о нависающем над нами юге. Потому что мы малонаселенная земля, очень малонаселенная. Но рядом с нами есть гигантский юг. Которые там, так сказать, там миллиарды людей, да? Миллиарды, я не ошибаюсь, нет, миллиарды людей. Они, эти юга разные. Есть структура под названием Китай, которая жестко удерживается, но она традиционно жестко удерживается. Там традиционно жесткие...
А люди там втайне мечтают.
Это позже.
Да.
Значит, смысл в чем? Они традиционно обязаны, и они сами знают, что они обязаны служить государству каждый. То есть каждый там на роли там, какого-то унтер-офицера. Каждый китаец на роли унтер-офицера или рядового какой-то великой китайской армии. Это их обязанность. И они это не обсуждают. Они точно убеждены, что это так. Другое дело, что они хотят дезертировать. Некоторые. Там, или сказать, большинство, может быть, образованных, не знаю. Но они не обсуждают эту данность. И есть мусульманский Восток, да, исламский Восток, назовем его конкретно. Исламский Восток, да, гигантский, огромный. Там 1,5 миллиарда, 1,250 миллиона, не знаю, огромный, да, который тоже подпирает нам. Значит, мы должны устроить свое подбрюшье, а у нас там тоненькая ниточка, вот там, где в Азии мы сопряжены с этими странами, у нас там тонюсенькая ниточка идет население, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, там, угу. там и все, Оренбург, все, и все, Потому что дальше уже, ты будешь сейчас очень смеяться, Саратов. Саратов рядом уже с Казахстаном. Ты знаешь об этом? Ну вот слушай. Значит, Саратов рядом с Казахстаном, просто чтобы не было иллюзий. А Саратов рядом с нами. Значит, это совсем близко. И мы должны организовать свою жизнь таким образом, чтобы у нас не вызывало тревоги то, что там происходит. Чтобы у нас вызывало чувство, наоборот, солидности и спокойности.
Да.
Спокойствия. Значит, мы ввиду пока, на всякий случай, не зная, что делать, поддерживаем там сатрапии. Сатрапии, которые там сидят уже по 30 лет скоро и так далее. Понятно? Да? Нужно сказать, физическая смерть вождя означает...
гражданскую...
Какую-то маленькую, нет. Никакой маленькой, никакой гражданской
войны.
Никакой
войны.
Никакой, неправда.
Нет.
В Туркмении уже прошел чистая смена власти в связи со смертью вождя. И в Узбекистане уже прошла смена власти в связи со смертью вождя без всякой гражданской войны. Спокойно, не надо истериковать. То есть мы пока имеем, опыт поддержания сатрапий, диктатур, значит, таких специфических диктатур азиатских.
Да.
И мы имеем опыт передачи власти внутри сатрапий таким образом, чтобы эти сатрапии, не разволновались внутри, и, не были враждебны России. По крайней мере, экстремальная бедность, экстремальная забитость, экстремальное лишение демократических гражданских прав, значит, поддерживается сатрапиями в интересах стабильности.
Также они не мешают выезжать больше
Как только им дашь рассуждать, думать, шевелить мозгами, они тотчас обращаются не к русской парадигме. Вот в чем проблема. Я тебе объясню. Слушай, смотри сюда.
Да.
Ты говоришь, давайте попробуем однажды чуть-чуть дать им свободу. Чуть-чуть дать свободу. Капельку. Нет. У нас есть с тобой лабораторные животные.
Сменим чуть-чуть режим, как будто бы они сами себе сменили.
У нас есть режим. Лабораторные животные, которых мы сверху бьем по башке палкой. Мы говорим, давайте перестанем их бить сверху по башке палкой. Например, чуть-чуть диктатуру изменим, чуть-чуть оставим. Они моментально выбирают некие, к ним в головы, моментально приходят некие новые парадигмы развития.
Да.
Не те, в которых их бьют палкой по голове, а другие, где гладят по шерстке.
Да.
Эти животные. Значит, никогда... Ни при каких обстоятельствах они не выбирают никаких парадигм, которые были бы выгодны России. То есть при любом раскладе... Они выбирают чистый салафизм, священный джихад и так далее всегда. Понятно? Значит, мы...
Дальнейшее погружение в тину.
Мы с тобой. То есть они всегда выбирают более архаичный ответ. Мы им говорим, давайте откажемся от диктатуры. Мы им говорим, диктатура — это не передовая фигня. Нет, не передовая. Они говорят, да-да-да, мы хотим лютое средневековье. То есть их ответ... Они хотят лютого средневековья, и фактически, де-факто, всегда выбирают
это
лютое
традиционное
средневековье.
Запугивание.
Никакого традиционного запугивания. Значит, как только офицер ВВС Мубарак, как только офицер ВВС Мубарак, я тебе даю пример Египта, был свергнут, моментально пришли братья-мусульмане. То есть любой диктатор на Востоке, мусульманском Востоке, исламском Востоке, любой диктатор всегда меняется на радикальных исламистов.
Я смотрела советские шпионские фильмы.
Да, слушай сейчас, я быстро закончу. Сейчас ты начнешь с этой же фразы. Любая народная демократия на исламском Востоке означает погружение в лютое средневековье. Точка.
Я смотрела советские шпионские фильмы.
Давай.
И там получалось так, что новые приходящие режимы, они производные от политики больших игроков. То есть можно рассмотреть это таким образом, что это не сами народы себе устраивали каждый раз погружение все более глубокое в тину, а это им кто-то, например, американцы.
Теперь послушай меня. Люди стремятся к самоорганизации, и к самоограничению в сообществах, к самоограничению разумному, признанному, полезным в этом сообществе. Люди на исламском Востоке выводят из своей среды strongman, сильного человека. Да. Сильного человека. Этот сильный человек расстреливает почти всех, как Саддам Хусейн, как Каддафи, как Мубарак, который, как ты знаешь, атаковал арабские деревни авиационными звеньями. То есть у него эскадрильи авиации летали и утюжили непокорные деревни. Да. Просто да. Расстреливали с воздуха.
Да.
Вот, значит, это стронгмен. Стронгмен здесь, мен, в множественном числе. Да? Сильные мужчины. Сильные мужчины. Как только сильные мужчины бросают вожжи на Исламском Востоке, то есть отпускают вожжи, приходят всегда, абсолютно всегда, иные способы структурирования общества.
Но как же светский Иран?
Светский Иран — это была насажденная шахом и его верхушкой светская власть. Насажденная шахом и его верхушкой. Как только пришла народная власть, она установила власть от аятолы.
А Ататюрк в Турции?
Ататюрк — это тоже верхушка. Как сейчас приходит народная, более народная власть, и посмотри на Эрдогана. Он народный. Народ всегда требует архаики, потому что народ требует понятного поведения, понятного. И он требует обратиться к архаике. Народ в России тоже требует архаики, может быть, ты не заметила, может быть, ты не в курсе. Но народ в России 25 октября, в день выхода Матильды, устроит тебя, отчебучит. Ты знаешь, что будет?
Строит какая-то группа
радикалов. Что ты говоришь, дорогая?
Которые народ не доигрались в расскажу. Детстве.
Да, эта группа радикалов будет большой. И поджоги будут большими, и все остальное будет большое. Значит, слушай меня сейчас внимательно.
Да.
Народ в странах, где нет культуры горизонтального взаимодействия, где нет культуры горизонтального взаимоуважения, ее нет, просто нет. В том числе в России ее нет, и на Исламском Востоке ее нет. Народ в таких культурах, где нет культуры взаимодействия и горизонтального уважения, нет, начисто отсутствует, избирает всегда либо стронгмен, сильного мужчину, который всех поубивает и наконец, наведет порядок, либо второй вариант – полную архаизацию и власть аятолы, там, сказать, там, раввинов, кого еще, не знаю. Понятно, да, о чем я говорю? То есть власть архаики.
А как же новые технологии, теперь, которые теперь, погружают
конечно,
нас?
Не заставляй меня одно и то же повторять 60 раз. 60 раз. Я не должен одно и то же повторять. Новые технологии используются для приготовления бомбы. Новые технологии используются для того, чтобы с пластидом взрываться, а не тринитротолуолом. Вот для чего нужны новые технологии архаичным сообществам. Архаичные сообщества каждую новую технологию используют для более эффективного взрыва современности. Больше ни для чего это не нужно. Понятно, да? Давай поставим здесь точку.
Хорошо. Потому
что я не могу, ты меня изнуряешь просто, понимаешь? Значит, мы должны понять, русские, умные северяне. У нас на юге клокочет море. Это море будет клокотать 150-200 лет. Минимум. То есть обозримое будущее на 10, на 8, на 10 поколений русских, клокочущее море на юге. Адское. Мы должны понять, как мы себя ведем. Мы все эти 10 поколений поддерживаем там диктатуры, как мы сейчас помогаем в Сирии поддержать диктатуру. И сделать плавный переход к чему-то. Мы не знаем, к чему. Понятно, да? И как мы поддерживаем диктатуру в Средней Азии. Это полезно, потому что любая недиктатура превращается во что-то антирусское. Всегда, когда не диктатура, сразу против русских. С диктаторами мы более-менее понимаем, как договариваться. Но всегда, когда не диктатура, всегда против нас. Понимаешь? Значит, либо мы поддерживаем диктатуры, но мы понимаем их конечность.
Да.
Конечность. И ограниченную продуктивность, то есть диктатуры хороши, но еще, скажем, 10 лет или 20. Потом надо что-то делать, а что мы не знаем? Ну, какие другие диктатуры придумаем, понимаешь? Либо мы должны подумать о том, как после диктатуры будет развиваться это общество. Как прогнозирую я, оно будет развиваться антироссийски, скорее всего. Скорее всего, потому что единственная парадигма развития вне диктатуры для этих сообществ, как показывает история, есть жесткая архаизация и священный джихад. Значит, мы его получим через 20, сколько лет? 10, сколько продержится диктатура? 10, 20 лет, я не знаю сколько. Понимаешь? Вот тебе весь сказ. Зачем нам нужен Алиферус? Нужен ли он нам вообще? Друг ли он нам вообще? Это тоже вопрос. Может быть, он тоже будет поддерживать антирусские движения. Понимаешь, о чем я сейчас говорю?
Да.
Нам нужны умнейшие востоковеды, умнейшие востоковеды.
Но они не смогут быть сталкерами, если
тончайшие.
Они не будут с той же
среды. Нам нужны России тончайшие востоковеды, которые выстроят парадигму развития после диктатур. А пока мы будем поддерживать диктатуры. И по требованию диктатур мы будем выдавать тех, кого они просят. Они просят Фируза, заберите Фируза. Понятно, да? Они просят, так сказать, а у них есть люди, которые как бы их рабы, их крепостные, их существа. Существа, рожденные у них, для них, не знаю чего еще, так сказать, там. Это их люди. Значит, мы им этих людей дарим торжественно, потому что мы поддерживаем диктатуры. А что делать после диктатуры, мы не знаем. Но когда-нибудь узнаем, если все будут умные, как я.
Подъем.
Но этого не будет никогда. Три балла. Поехали. Значит, есть три балла, свободный город. На час дня по циферблату на Садовом кольце тяжело. Тяжело. Вот здесь у вокзалов, очень тяжело, поворот на вокзал. Очень тяжело. Все остальное прекрасно. Город летает, все счастливые, улыбаются и все такое. 4 августа, в конце концов, или что?
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, пятница, 4 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Сергей Таренко, доброе
60-33. Молодец, наш молочек. Вчера было 60-58. Сейчас 60-33, пожалуйста. 71-68 по евро. Видишь, 60-33.
Да.
Ведь ободанется еще и на 59. Такой, ну, упрямый наш рубль, он упрямый. Я начинаю его любить.
Да?
Да. Умеренно. Чтобы...
До первой измены.
Чтобы не баловать. Понемножечку. 51,89. Видишь, мы вблизи 52, хотя сегодня пятница, а мы его видели в начале недели на 52,49. Ну, ладно. 1,18,82. Что я говорил про главную пару? Что?
А что вы говорили?
Я говорил 1.18.
А, да.
Я говорил 1.18. А теперь я говорю 1.20. Вот куда мы пойдем.
Угу.
Понятно?
Да.
И мы тронем 1.20. Не знаю.
Вы настоящий финансовый лидер, Сергей.
Я не
вам
лидер.
Надо тренинги такие.
Мать, я
что
не
я
лидер.
Говорил?
Что я говорил?
1.20.
Можно сказать? Идем. Я не лидер, я не тренер, я не этот самый. Куч. Я тру нефриты. Я тру нефриты. Но какие нефриты? Цвета плевка и бараньего сала. Понятно? Все идет по плану. Ты, Гриш, на Волгоградчине, не Вологодчине, Вологодчина. Знаешь Вологодчину?
Да.
Я там был, пил Колгановку. Пил Колгановку. Значит, очень хорошее место. В Белозерске, Вологодской области, по подозрению в убийстве напарника, арестован 32-летний вахтовик из Мурманска. То есть, внимание, постройте сцену, это пьеса. Значит, смотри, однажды вы опять ошибетесь, говорит Пномпень. Пномпень! Не однажды. Я ошибусь многожды. Я надеюсь...
вы будете слушать.
Я надеюсь, Пномпень ошибится многожды. Понимаете? Хорошо. Слушайте, Пномпень. Смотрите, Пномпень. Визуализируйте, я вас очень прошу.
Декорации.
Визуализируйте. Вологодчина. Посередине всего. Вологодчина. Понятно, да?
Строящийся дом.
Строится дом.
Фундамент уже есть.
Да. Приехал туда человек из Мурманска и из Череповца. Обоим 32 года. О, 32 года. Это цвет нации. Они прекрасны. Они уже умны. Они уже опытные. Они все еще здоровы. Они... Да, до ближайшего, до ближайшей парочки хронических заболеваний им еще, может быть, лет 5, понимаете?
До первых звоночков.
До первых звоночков. 32 года, они прекрасно, нет, сейчас все молодеет, у них 32 года уже есть первые звоночки.
Нет, еще нет.
Есть, сейчас все молодеет.
Но они знают, когда нужен длинный саморез, а когда короткий.
Да, абсолютно верно.
И
шаг резьбы, дорогая.
И могут посчитать в уме количество для строительного магазина.
И значит, 32-летний мурманчанин убивает 32-летнего череповчанина и дальше убивает его ножом в спину. Многократные удары ножом, кухонным ножом в спину потерпевшего. А тот все терпит, а этот все бьет. От полученного ранения многочисленно. Мужчина сканчивается. Тот его бьет в спину, а этот сканчивается. То есть у них такая работа. Подозреваемый закопал тело погибшего. Почему он подозреваемый? Убийца, кровавый
он
убийца.
Он не отрицает.
Он говорит, я закопал. Мы, говорит, сначала спорили, что дам ли я признательное показание. А теперь я рассказываю. Говорит, в нужном объеме зарплату получал этот череповчанин. Но пил спиртное, а деньги делил пополам. Вот тут, говорит, я и решил его зарезать. Слушай, я сейчас начинаю
думать. То есть он плохо работал. Второй думал, что...
Они работали вдвоем.
Это
был аккорд. Они делали работу вдвоем.
Да.
Значит, один из них пил, а второй нет.
Да.
И вся проблема вот этих трезвой вот этой сволочи. Почему я тебе объясню? Да. У них уже болит печень, уже больная печень. Значит, которая приводит к двум вещам. На самом деле, потом к третьей, закономерно. Первая вещь, больная печень, первая, да? Первая вещь. Нет чувства товарищества.
Да,
нет чувства товарищества.
Есть чувство,
жалости, жалости и неприязненности к людям.
Да.
Понимаешь? Туп стал и груб к окружающим. Раз. Второе. Непьющий. Непьющий, то есть не умеет провести досуг. Не умеет раздышаться, не умеет отдохнуть. Да. Если печень больная. Третье. Напрямую ведет к убийству. То есть любая болезнь печени или желудка, не позволяющая человеку пить, напрямую ведет человека к убийству. Я тебе серьезно говорю. Что нет? Почему
я
нет?
Я не знаю. Я не пью. Сергей.
Ты не пьешь?
Что это задуматься?
Да. Скажи, пожалуйста, а у тебя в коллективе, я говорю про коллектив «Аношка», имеется в виду редакция, есть кто-то, кого-то хотела бы убить за равную зарплату, что он работает меньше?
Нет.
Нет?
Потому что да, я работаю здесь отдельно от всех. А так не знаю, не знаю.
У вас есть в коллективе кто-то, кто равные с вами получает деньги?
Пора бы его уже избавиться.
А пора бы его убить уже, а работает меньше. И пора бы его убить. Вот вопрос простой. У вас в коллективе, это вопрос сейчас голосования, есть человек, который получает такие же деньги, как и вы, а работает меньше, и пора бы его убить. Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. У вас в коллективе, там, где вы работаете, на вашей работе, есть человек, который работает меньше, пьет или еще что-то, гуляет, дурочку валяет, а деньги получает такие же, как вы. Такие же, как вы. И пора бы его уже убить. Да, 134-27-35, нет, 134-27-36.
Я вам могу дать сценку из моей прошлой жизни. Я там очень давно работала в Самсунге.
Давай,
на заре. И там, значит, была такая сцена. Была группа 5 человек. То есть начальник, старший, дяденька, и все остальные там более-менее мои ровесники, там, от 20 до 30 лет. И это был мальчик, который очень, ну, он просто на грани с нормой, он все время говорил про то, что думает, вот.
Думает.
Ну, то есть он мог подойти и сказать, что у тебя сегодня изо рта пахнет, как ты можешь тебе жвачку дать. Ну, прям при всех,
ну, то больной, есть это как бы, да, нет.
И вот на одном собрании, посвященном результатам квартала, он сказал, значит, начальник говорит, так, а у нас выставление оценок было. И он говорит, я вот этой вот Юле ставлю там в этом сезоне, значит, хорошую оценку. На что этот поднял брови и говорит, Зачем Юля? Она сидит, ничего не делает. С какой стати ей оценка и премия будет? Да. Я не согласен. Да. Юля в слезах выбегает. Вот. Но ситуация такая была. То есть однажды я была свидетелем, потом долго налаживались отношения. Вот.
Да.
Но у нас голосование сейчас...
Смотрите, каким образом. Примерно так же, как тот парень. Мне нравится 70-й. Я начальник. Ничего вообще не делаю. Получаю в два раза больше рядовых сотрудников. Говорит 70-й. Но это прекрасный ответ.
Это вас спасает.
Это прекрасный ответ.
Как если начали, бы вы конечно. Были такой
Саша,
же.
У вас на работе есть люди, которые получают, как вы, а работают существенно меньше. И пора бы их убить. Да, 134, 27, 35. Нет, 134, 27, 36. Ну, или хочешь, мы уже закончим это голосование. Я... нет, секундочку. Да, нет, еще продолжается. Продолжается голосование. Ну, давай. Я остановлю голосование. 77 на 23. 77% утверждают, 77% наших слушателей, что у них на работе есть такие люди, которые работают хуже, а получают столько же. И пора бы от них избавиться. А это какой прекрасный, слушай. Александр Игнатьев, 36 лет, сотрудник ФСБ. Его признали невменяемым в Уральском окружном военном суде.
А что он сделал?
А, он убил жену и дочь. Он убил жену и дочь. И сказал потом, когда пришли, вот люди его застали на кухне, он сразу первым людям, которые пришли, сказал, что он напишет об этом книгу. Он сказал, что я напишу об этом книгу.
А-а-а.
Говорит, невменяемый он. Не знаю.
Теперь будет лечиться.
Любой человек, который напишет книгу невменяемый, то что нам делать с Прохановым, с Лимоновым и так далее? То что с ними делать? А?
Ну.
Они пишут книги все время. Смотри, на суде Александр рассказал журналистам о причинах своего поступка. Он сказал, что убить супругу и дочь ему командным образом, за что судили, здесь непонятно, командовал компьютерный вирус, который поразил через смартфон, пришел через смартфон,
да.
Дальше потребовал убить жену и дочь, значит, и это связано с событиями в России, с глобальными событиями в России, о чем он отдельно напишет книгу.
Ну, а как могло дойти до суда, я не понимаю. Я случайно вас насмешила, но мне правда кажется, что больных людей судить бессмысленно, нет? Судья — это самое время.
Слушай, Настя, ну кончай, ну не смеши меня. Слушай, этот самый бот, который учится у китайцев, вот это прикольно. Ну скажи, что это ужасно.
Ну это просто квинтэссенция, мне кажется,
да,
всего.
Расскажи.
Но я, правда, не очень...
Сейчас мы вам расскажем про патриотизм, товарищи. Ну просто чуть-чуть, два слова. И два слова о патриотизме.
Китайцы были какие-то два бота. Ну, нет, я так понимаю, что
они... Не два бота.
Жили-были.
Давай, ты скажешь, что есть два... Есть мессенджеры крупнейшие.
В них существуют боты.
Внимание, подожди, у тебя нет системности в изложении. Вот если бы у тебя была системность, ты была бы мной. Понимаешь? Ну, Посмотри сюда. В Китае есть мессенджеры.
Да.
Один из них, например, окучивает и окормляет 800 миллионов китайцев. Все они китайцы.
То есть почти всех, кроме младенцев.
Я умоляю, конечно, нет.
И стариков.
Конечно, нет.
1,5 миллиарда.
Им уже. Только кажется, что их 1,5 миллиарда. А может, уже неизведанное количество.
А, у них кривая статистика.
Неизведанное. Да. Они же приписывают, там переписывают. Они пишут детей внуками. Ты не знаешь.
Что вы говорите?
Вот в связи с запретами. Когда был запрет, детей писали внуками сразу. И так далее, и так дальше. Они где-то приблудились, еще что-то. По-всякому. Особенно в деревне. Слушай, интересно, у нас в Советском Союзе, когда был Советский Союз,
да.
Тоже делали...
Чтобы что? Зачем это?
Ой, мне рассказывал один из гордого Бадахшана, чувак,
да.
Что в Советском Союзе...
Стыдно было много детей.
Мальчика писали девочки.
Зачем?
Девочки. По паспорту. А в 27 лет оказалось, что это мальчик.
Находили, когда же в армию пришел, он говорит, папа, показывает ему штаны. Я говорю, да раз, не ожидали.
Снимает штаны.
Да, снимает штаны.
И говорит, выросла за ночь. На ночь выросла. Вчера еще была дырочка, не остался.
Плащ раскрывает его перед комиссией.
Позвольте, говорит, изменить имя с Фазиза на Фазис. Ну там, говорит, кто-то приписал, пьяный, наверное. И все. Понимаешь? Ну, слушай,
да,
внимательно.
Да.
Да, китайцы. 800 миллионов в мессенджере сидят. К ним туда заправили ботов, с которыми можно разговаривать. Значит, сейчас этих ботов опять всех кастрируют.
Самообучающихся.
Да, самообучающихся. Сейчас их опять всех кастрируют.
Почему?
Потому что на вопрос, любите ли вы коммунистическую партию Китая, КПК,
да,
они отвечают строго «нет».
Да, а про мечту, когда спросили, мечтал уехать нет, в Америку, оказывается.
Да, да, уехать в Америку.
Но!
Значит, первый, скажите, пожалуйста, уважаемый бот, любите ли вы коммунистическую партию Китая?
Сергей.
Ответ, нет!
Давайте киноцитату.
Скажите, пожалуйста, о чем вы мечтаете? Уехать к чертовой матери из этого Китая в Америку.
Вы уверены, да?
Уверены, да.
Давайте, а киноцитату, помните, вы член коммунистической партии? Нет. Помните, где допрос в Германии? Я забыла фильм, как не называется.
Помню, не знаете, значит, слушайте, сейчас? Боты, они учатся, они учатся. А, то же самое было в Твиттере, кстати говоря, который начал расизмом, российские высказывания.
Да, помнишь, да,
в Твиттере?
Да, да, да,
Твиттере был. Бот, который учился
пора
в Твиттере.
Сокращать субсидии неграм.
Да, да,
пора сокращать субсидии неграм. У белых.
А китайский бот выдал... Слушайте, они что делают? Они впитывают мысли, которые... эти самообучающиеся боты. Они впитывают мысли, которые у людей там в тайных переписках, понимаете? В тайных переписках. И эти боты, вот это все, ну, они как бы читают, впитывают, как модели мышления. Понимаете, становятся средними, как бы средними по популяции. И вот бот, который исследовал 800 миллионов китайцев, бот, и их частные разговоры, на вопрос, любит ли он коммунистическую партию, твердо ответил «нет». А о чем он больше
всего
в жизни...
Причем уже по-английски, да.
О чем он больше всего в жизни мечтает, он ответил, эмигрировать в Соединенные Штаты Америки. Это рассказывает вам о том, что такое патриотизм. Ну, скажи. Ну, правда.
Патриотизм вообще подозрительная вещь. Получается, что в тех странах, где об этом много говорится, в результате получается четкий ответ «нет». Мы, правда, не знаем про Америку. Может быть, мы жертвы пропаганды. Может, в Америке тоже все хотят куда-то уехать. Но получается удивительным образом, что в западных странах такого результата нет, а в авторитарных режимах, где воспевается любовь к родине, там всячески продвигается через искусство там, и так далее, ее получается, что нет.
Да.
Вопрос, нужна ли она вообще, и что это такое, и насколько это хорошо.
Не знаю.
А зачем, я не понимаю. Знаете, как у меня, как у советского человека в глубине души, который прочитал эту новость, какая первая странная мысль возникла?
Да.
Какие идиоты, почему они не написали сразу этому роботу, как правильно отвечать на вопросы?
Ну, в смысле, если я была программистом... Ну, они понимают, в чем дело. Они как бы верили в чистоту. Они верили в чистоту нации. Ну, они верили в чистоту патриотизма.
Ну, конечно, чистота. Идиоты. 80-е годы, 20 века. Они...
Хорошо. А кто... Давайте поговорим об этом. 7373948. А кто обеспечивает основной шквал, напор патриотизма тогда? Ну, вот кто обеспечивает?
Волевое решение политическое. Госмашина. Только и все.
Ну кто?
Ну, подготовка
какие-то
парада,
люди же ходят,
вот
маршируют. Какие-то люди маршируют, выкрикивают, готовы выцарапать глаза. Соответственно, какая-то большая страта.
Я включу фоном новости.
Да, здравствуйте.
КНДР,
здравствуйте. Да,
здравствуйте. А на самом деле обеспечивают вот это вот все, что вы сейчас перечислили, обеспечивают люди типа Соловьева с дачами на озере Кома. Вот, и прочие товарищи.
Подождите, но есть... Нет. Есть человек, подождите, есть человек, который врезал этому самому НТВшнику. Он же абсолютно искренне...
Ну, он бы, вы знаете, он бы так же врезал бы и корреспонденту Дождя, и Ходорковскому, и Навальному. Это, ну, как Портос, он дерется, потому что он дерется.
Это понятно, но если спросить его об идеалах, и если он будет способен артикулировать, то он, безусловно, то его идеалы, безусловно, вот такие...
Его идеалы это ровно такие, какие ему рассказали там, в телевизоре. Завтра ему расскажут что-то другое, он расскажет другое. Послезавтра вы ему что-то расскажете.
Да.
Да, точно так же. А, кстати, возвращаясь к этим вот китайцам, которые там поголовно хотят США, помните, как у вас тоже был замечательный...
Да, не надо.
Не надо. И 70% захотели уехать получить грин-карту.
Да,
ваша аудитория,
да,
патриотично.
Да.
То есть, ну, весь этот патриотизм, он ничего не стоит.
А вообще нужен? А почему мы вот его воспеваем, и везде принято как хороший тон, и как мантру повторяют о том, что патриотизм, и только на основе его. А на самом деле, что это такое патриотизм?
На самом деле, это пережиток тех времен, когда сражались большими батальонами, когда люди вставали в шеренги и кореи, стреляли из кремниевых ружей, просто вот наобум там огромными этими пулями, летала картечь и все остальное. Ну, мамки новых соображали, а для того, чтобы они легче отдавали того, что нарожали, нужно было придумывать вот эту вот всю шнягу, извините за выражение. То есть, ну, Все, срок годности патриотизма, он закончился, потому что...
Ну почему, ну подождите, подождите. Вот да. я выхожу в подмосковный лес, с которым у меня связаны несколько этапов моей жизни, ну такой вот лес средней полосы, и, знаете, я весь вибрирую от восторга, это правда.
Вы знаете, Сергей, я думаю, что если вы выйдете в лес где-нибудь на окраине Кицбюэля, там будет примерно такой же красивый лес. Вы также точно завибрируете.
Может быть, может быть, но нет. Все-таки здесь запахи родные.
Точно вам говорю. Я был, я нюхал. Все похоже. Будет вибрировать точно
похоже,
так же.
Похоже, да. Но если это будет пальмовый лес, то для меня это будет скорее моя молодость в Анголе.
Зачем пальмовый? Не надо пальмовый. Есть прекрасная Бавария.
Ну, я понимаю, вот о чем вы говорите. Да, Бавария. А, Шварцвальд. Восхитительный...
Шварцвальд это не Бавария.
Я знаю. На западе Шварцвальд. До границы с Швейцарией. Совершенно восхитительно.
Да, с Францией.
Швейцария и Франция. Слушайте, а вот там я тоже почему-то вибрирую. Самым неожиданным для меня образом.
Потому что это же... Мы же сказки-то чьи читаем-то? Немецкие, французские. Действие все там происходит.
Шварцвальд мне очень подходит. Очень подходит. Я прям понял теперь все.
Прекрасно.
Спасибо за подсказку. Все. Шварцвальд, товарищи. Адрес понятен. Все, спасибо.
Порт приписки.
Значит, я хочу сказать, что мне интересно, кто тогда люди, которые генерят невероятный какой-то шквал патриотизма. Алло, здравствуйте.
Патриотизм — это комфортные условия жизни на малой родине. А вот чиновники, способные превратить лес в каменные катакомбы, могут его нарушить.
Спасибо, Юрий Николаевич. Я рад вас слышать в эту шикарную пятницу. Юрий Николаевич, я в этот момент, пока он говорил, я зевал. Было слышно потом, когда я начал говорить? Нет, что я из зевка вышел. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я вот про патриотизм, вы знаете, я понял, что такое патриотизм.
Давайте, определитесь.
Вы знаете, патриотизм — это та же самая религия, что и православие, что все остальное. Это вот если вы меня спросили, что такое.
Я умоляю, закончите, чтобы не выглядело, что я вас перебил, но у меня есть возражение.
Хорошо. Если вы меня спросите, что такое Бог, я вам четко отвечу, что Бог — это просто идея, как и любая другая. Так вот, патриотизм — это такая же идея, ради которой люди умирают, как и за любую другую идею. А теперь ваше мнение.
Да, смотрите. Значит, Бог, безусловно, идея, но Бог — это потребность в защите и...
Вытешение.
А патриотизм, вот мне кажется, знаете, и сначала ребенок, ну, так сказать, это метод развития человека. Сначала ребенок воспринимает себя как единое целое с матерью. Ну, говорят, что психологически там лет до 5, да? А потом, или даже, ну, может быть, меньше, не знаю. Ну, до 3. Потом он начинает отделяться от матери и считать, что вот я, вот мама.
Прошу прощения.
Дайте мне еще несколько секунд.
Ну, хорошо,
да.
Хорошо.
Значит,
да,
а затем...
Просто научное обоснование.
Хорошо, а потом, когда мы бегаем ватагами, подростки. Вот я, скажем, в Комсомольске-на-Амуре бегал, мне было 11 лет.
Да,
вот
я в Владивостоке.
Мы были дзёмги. А они центральный район. Понимаете? И, значит, мы дзёмги, вот если они пришли, то зачем они пришли? Почему у них нет закурить? И почему у них нет 20 копеек нам на кино? Вот что, а зачем они вообще пришли к нам? То есть ощущение «мы-они». И вот это подростковое ощущение «мы и они», позволяющее создать некую общность, некое товарищество. Понимаете?
Сергей, мысль сказал, да, я вас умоляю.
Да.
Сергей, вы на 100% правы, вы очень глубокий человек. Но мысль только одна. Вы абсолютно правильно сказали одно слово, которое раскрывает весь замысел.
Да.
Самоидентификация.
Да.
Это такая же самоидентификация, как клуб любителей кофе, клуб любителей Бога, клуб любителей страны России, клуб любителей машины Дэо.
Но отличие это в том, что когда ты не входишь в этот клуб обычно любителей кофе, тебя никто за это не осудит. Понимаете? А когда ты говоришь, я не вхожу в клуб любителей...
А вы не знаете, кто придет следующим возглавлять клуб любителей кофе, придаст анафеме клуб любителей чая и скажет, что тот, кто не с нами... Тот против нас. И начнется война на уничтожение.
Нам хочется быть мы. Вот я хочу быть мы.
Абсолютно.
Чувствовать 100%, мы.
Да? А для чего?
Для этого мне надо...
Для чего? Вот для чего вам это нужно?
Я вам объясню. Для того, чтобы не умереть от одиночества, от психологического одиночества.
Нет, Сергей, все очень просто. У каждого человека есть такая вещь, как жизнь не удалась. Ну, у каждого человека да. есть разочарование. Вот, да. вот это разочарование нужно чем-то скомпенсировать. Понимаете, в чем дело? Ну, и люди компенсируют алкоголем, наркотиками, Богом и любовью к родине. Понимаете, в чем дело? И это, в этой идее нет любви к родине. В этой идее есть способность скомпенсировать свою неустроенность.
Спасибо.
Отождествление себя с другой спасибо. Страты.
Я понимаю, я понимаю. Значит, слушайте, ну я вот, а я так не думаю. Просто не
да
думаю.
Да нет, да, потому что...
Это довольно радикальное, осуждение, которое мне не близко, нет. Мне близко другое. Я хочу чувствовать, что мы кто?
Так ну, и чувствуете. Ну, а вам же нет, тут же становится отвратительно.
Не перебивай, потому что 29 минут, если ты не видишь. Значит, я хочу чувствовать, что есть мы. Если есть мы, какие бы то ни было мы, ну вот, например, мы Дзёмги, да, в Комсомольске-на-Амуре, значит, есть и они. Это кто? А они это кто? И они в разной степени к нам враждебны. Например, владивостокцы к нам не враждебны, потому что они далеко, и фиг ли им быть враждебными, понимаешь? Ну, в принципе. Там хабаровчане в разной степени могут быть враждебны. По-разному они относились к нам из Дзёмок. По-разному. И так далее. Понимаешь? То есть, когда мы чувствуем, кто есть мы... Мы начинаем пестовать вот эту общность, некую ощущение. Это дает психологический комфорт мне. Что есть мы, значит, я не один, значит, есть у меня психологический комфорт. Мне кажется, патриотизм питается из этого чувства. Мы должны быть где-то мы. Вот, понимаешь?
Вот вам результат в Китае.
Ну, вот вам результат в Китае. Они все хотят эмигрировать в Соединенные Штаты в результате. Подъем. Хочешь, займемся экономикой?
Да,
в российской экономике конечно. Знания не нужны. Очень интересная публикация сегодня в «Ведомостях». Значит, все получают высшее образование. Ну, ты знаешь, сейчас невероятное количество, так сказать, там, людей с высшим образованием, процентов 70 и так далее. Надо сказать, что это не обязательно ведущие вузы. Это могут быть вузы вполне себе, ну, такие... Но, тем
второго
не менее,
ряда и третьего
второго,
ряда.
Второго и третьего ряда. Второго и третьего да. ряда. Да. Но, тем не менее, экономика ориентирована на эксплуатацию ресурсов и выталкивает образованных людей из экономических процессов. Пишет Boston Consulting Group, Сбербанк, World Skills and Global Education Futures. Вот эти четыре организации. Вы видите здесь Сбербанк. Я думаю, Сбербанк был инициатором, может быть, этого исследования. Они опросили руководство крупнейших компаний, в которых работают более 4 миллионов человек. Финальный доклад будет опубликован осенью. Тем не менее, части доклада уже есть. Свой самый качественный человеческий капитал Россия экспортирует. То есть понятно, да? Значит, первый вывод доклада. Лучшие от нас уезжают. А те, кто остаются, не лучшие. Они не востребованы, отметил декан факультета экономики МГУ Александр Аузан на круглом столе. Понятно, да? У нас почему они не востребованы? Например, у нас врач, ну, точно, да. наверное, хороший врач, наверное, я не знаю, получает в среднем на 20% больше водителя. В США он получает больше на 261%. Ну, то есть, строго говоря, например, у... водителя, так сказать, там, скажем, 2000 будет, да? Угу. А у врача, значит, будет, соответственно, там, 10 тысяч или 7, ну, почти 8 тысяч, понимаешь, да?
Да.
Вот, в Германии 172% больше врач, чем водитель. А даже в Бразилии на 174% больше врач, чем водитель, понимаешь, да? Угу. Ну, то, условно говоря, в Москве водитель сколько получает? 50?
Водитель чего?
Водитель. Давай возьмем среднего водителя.
Наверное, 50-60, да.
Водитель. Нет, ну 60 это уже личный какой-нибудь.
Личный, там, да.
И так далее. Давай 50. 50? Да. Значит, тогда у нас врач получает на 20% больше, чем водитель. То есть врач получает 60. Водитель 50, а врач 60.
Да.
А в США, например, разница 261%, да? То есть это как если бы чуть менее 4 раз, ну, 261 к 100%, то есть врач получает 361%. Да? Соответственно, это должно быть... Чем ты делаешь такое лицо?
Страдаю.
180.
Думаю.
Это 180 500 рублей. 180 500 рублей. Угу. То есть если водитель 50, то врач 180
да.
должен получать. И так далее. Да, например, там в Германии, если водитель 50, то врач, соответственно, 272, 136. Угу. Врач 136. И в Бразилии примерно так же. Если водитель 50, то врач, так сказать, там 138. Вот где-то так. Понимаешь? То есть разница существенная. В России разница в оплате труда такова, что, в общем, сказать, там, мы ищем образование и высокоинтеллектуальные деятельности по другим причинам. Это другие причины. Например, я, например, ну просто, извини, могу тебе привести из советской жизни пример. Да?
Да.
Я пошел в университет, но я точно понимал, что я, будучи студентом, 6 лет, я учился 6 лет, тоже у нас был подфак вот этот языковой, да? Я точно понимал, что, будучи студентом, я буду получать всегда меньше, чем мясник моего же возраста. И больше того, я точно понимал, что, будучи специалистом, вот работая, например, там в министерстве, я буду получать существенно меньше, чем мясник.
И, ну да, ну да.
И будучи даже, может быть, будучи главой департамента где-нибудь, я начинал получать примерно как мясник. То есть для того, чтобы получать как мясник, глава мясного отдела в гастрономе, я должен был очень успешно работать 20 лет, закончив при этом вуз. То есть к 40 годам я достигал положения заведующего мясным отделом в маленьком гастрономчике. Понимаешь?
Да.
Я это понимал. И тем не менее я шел по этой стезе. Не пошел в мясники.
Да.
Понимаешь? Я вот думаю, может быть, и не нужна разница в зарплате. Зачем разница в зарплате? Зато работа какая-то, приносящая радость. Почему разница в зарплате должна хоть сколько-нибудь отражать подобные процессы? А? 7373... 7373-948. То есть у нас вытесняется. Образованные люди у нас вытесняются. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Врачи не получают 50 тысяч. Они получают 50 и 60 тысяч, работая на 2-3 ставки, с большими переработками на них. Плюс еще очень многие берут взятки, потому что те деньги, которые им платит государство, не хватает, чтобы содержать семью. Кто-то просто как лошадка трудится, много-много работы.
Я привел пример. Я пошел изучать языки, а мог пойти в мясники. А вот почему не пошли в мясники вы? Ну, были бы мясником.
А когда я шел в медицину, я шел в военную стезию. Я хотел быть военным врачом.
Я понимаю. Вот. А сейчас где хороший баблос? Вот сейчас мясник, наверное, не очень хороший.
В медицине? Или вообще?
Нет, если бы нам с вами сейчас было 18, мы бы с вами сидели где-то и советовались. Вот где
В электрике. Сварщики, крановщики.
Сюда идти.
Ну, люди там большие деньги зарабатывают. Я в 2013 году в своем родном городе посмотрел биржу труда. Это Ивановская область, город Шуя. Вот. А уборщик общественного туалета, зарплата 4500. Оклад врача-психиатра 3600.
Я понимаю. Спасибо.
Сейчас там немножко изменилось, но, в принципе, соотношение примерно такое.
А почему вы не уедете в Штаты? Вот меня спрашивают, извините, не отвечайте, я прочитаю.
Страну я свою люблю. У меня сестра в Париже очень крупный пост занимает в министерстве. Она приезжает в Россию, у нее такая тоска в глазах.
И чего? А что это тоска?
Я просто смотрю на это.
А я вам скажу.
Она хорошо живет, у нее трехэтажный дом, она может себе все что угодно позволить.
А знаете, почему тоска? Тоска почему? Почему? Я вам скажу. Там ликуешь, кайфуешь, хорошо себя чувствуешь. Потом приезжаешь в Домодедово в особенности, едешь, это вот эти березки, и там бесконечная череда, такие рощи березовые от Домодедово дорога, да? И вот как начинаешь на них смотреть влюбленно, и потом приезжаешь с этим зачарованным, тоскующим лицом. Вы думаете, что это они тоскуют во Франции? Нифига. Они начинают тосковать по дороге из Домодедова, глядя на березки.
Тосковать по Франции.
Нет, по Франции, да. Значит, они во Франции ни разу не тоскуют. Они начинают тосковать, глядя на березки из Домодедова или грязные обочины из Шереметьево. Значит, из Шереметьево очень бросается в глаза грязные обочины, срач, объезжают грязные машины. объезжающие по обочине пробку какие-то люди с лихим видом и золотым зубом. Вот это все скотство поражает из Шереметьево. И березки, когда ешь из Домодедово. 7373, правда. И поэтому они приезжают к родственникам, у них глаз такой, знаешь, такой, ах, чуть-чуть как будто пыльным мешком по голове ударили. Может быть, это из-за самолета. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Да.
Но вот в данном случае сравнение с США немного некорректное.
Да.
Почему? Потому что все-таки там медицина – это достаточно закрытая, искусственно ограниченная область.
Это верно. Туда это чудовищно правда.
Дорогой.
Но тогда Германия и... корректна. Германия корректна.
Германия достаточно корректна, да. И, ну, действительно, да, там врачи получают больше. Но я не знаю, если в США, вот вы спрашивали человека, почему он не уедет, да. Он там никогда не станет врачом, он не получит лицензию.
Это очень тяжело, это абсолютно тяжело, да.
Ну, я, да, а в каком-то возрасте, это, опять же, это очень дорого. То есть он просто должен иметь возможность, сколько-то времени там,
да.
Просто, ну, вот, учиться и ничего не делать. Его кто должен кто-то содержать, он должен сдавать вот эти экзамены.
Да, это правда, это правда.
Как в Германии, я вот, к сожалению, не могу сказать.
Я тоже, ну, не знаю.
Да, вот.
Спасибо вам большое. Спасибо, спасибо. На самом деле, конечно, обосноваться в Соединенных Штатах и быть врачом, это исключительно тяжело.
Mm-hmm.
Исключительно. Ну, просто, так сказать, там я знаю некоторых знакомых, которые это прошли, но это совсем-совсем запредельно тяжело. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил.
Михаил. Да. Значит, страна выталкивает образованных и выталкивает в том числе экономическими методами. Платят им очень мало.
Ну, естественно. Значит, макроэкономика здесь вам подскажет все. Посмотрите на бюджет России, который меньше бюджета Италии, Голландии, Бельгии, в 7 раз меньше Франции. И это говорит о эффективности общества. Этот бюджет не изменится в ближайшие годы. С таким нищенским бюджетом, у нас сейчас только 200 миллиардов госбюджет, смешно, во Франции 1,5 триллиона. Значит, с таким государственным бюджетом мы будем вынуждены еще больше снижаться вниз, потому что у нас военная сфера превалирует. Значит, эрудированные ребята молодые из России очень легко, даже в медицине. У меня конкретный случай, мои близкие родственники. Девочка, пожалуйста, закончила вышку с отличием, сама плюнула сразу. Нашла там через интернет, в Голландии мгновенно устроилась работать в банк, получила гражданство, ну, через брак. Так, значит, сейчас работает в Сингапуре, в ЮНИСЕФ. Все довольны, и муж ее там тоже азербайджанец работает. Колоссальное количество врачей натурализовались, получили лицензию. Михаил, человек из простой семьи, это мой близкий, знакомый очень,
да.
Хорошо играл в футбол, мы вместе играли. Любил медицину с детства, возился там, кукол лечил. Спокойно уехал в Германию. Когда у человека есть цель, он всегда ее достигает, если он действует разумно,
да.
Без излишних в голове тараканов и фатумов. Сейчас великолепно работает в Германии на высочайшем уровне сердечной хирургии. Помогает нам всем, там, когда нужно что-то там. Вот сейчас я тоже пользовался его услугами для одного знакомого там и так далее. Масса людей. Это страшная трагедия страны. Но это результат, естественный результат революционного мышления на протяжении многих десятков и даже сотен лет. Как получилось, для меня это понятно, что марксизм в его самых отвратительных формах обосновался в умах наших окраин. Понимаете, люди и сейчас делают. У нас идет гражданская война перманентная, такая скрытая.
Так страшно.
Идет в стране. Конечно, да? И среди ваших корреспондентов, вы посмотрите, что люди говорят. Поэтому вот это, ну хорошо, вернемся два слова к бюджету. Бюджет вам покажет все. Посмотрите госбюджет России и госбюджет Голландии, понимаете?
Ну, все-таки вы говорите, 200 миллиардов, это уже много. Это когда-то у нас был бюджет России меньше, чем бюджет штата Нью-Йорк. Кстати говоря, а какой бюджет штата Нью-Йорк? Посмотри нам, пожалуйста. Бюджет штата Нью-Йорк.
Больше 200. Но дело не в этом. Зачем штаты говорить? Голландия, маленькая, малюсенькая Московская область, имеет бюджет больше. Бельгия имеет. Это катастрофа. Дальше. Ориентация дальнейших социальных расходов. Посмотрите. У нас вооружение, на образование ничего, на медицину ничего. чего. То есть мы проигрываем в эффективности самого общества, во да. всех его связях, макроэкономических, социально-экономических. То есть очень все просто. Самым выгодным вложением государства является образование, медицина, социальные сферы. У нас они снижаются. В реестре, так сказать, расходов. Что вы после этого хотите?
Слушайте, городская власть Нью-Йорка, городская власть Нью-Йорка обнародовала его реальный бюджет на 15-й год. Чуть более 1 триллиона.
Что это? Ну, вот. Нет, это, нет, это не бюджет, это внутренний валовой продукт. А бюджет 150 миллиардов долларов на 17-й год.
А у нас три всей страны. 200 всей страны. Да. У нас, ну и Голландию посмотрите, посмотрите Бельгию. Это, Сергей, наш, это катастрофа, понимаешь? Мы тут рассуждаем, значит, о каких-то вещах бытовых взглядах.
Ну,
слушай,
ну подождите, ну, вы потому что вы путешествуете в какие-то блистательные места. Поезжайте хоть раз, поезжайте вон в Душанбе, вернитесь и скажите, Господи, как у вас хорошо.
Это да, это так.
Вот, видите, вот у меня же садовник говорит, что это прекрасное место России. Он говорит, абсолютно прекрасно.
Прижился уже, да, не
да.
хочет никуда.
Нет, нет, он говорит, абсолютно ему нравится здесь. И все, он считает, что это великолепное, блистательное, блистательное место. Абсолютно.
Да.
Значит, я ему говорю, вы знаете, ну, я говорю, земля огромна, может быть, там Сидней, я не был в Сидней, какой-то еще. Он говорит, нет, вот нам вот это вот как раз наше все. Никакого Сиднея им не надо, и все. Никакого Пекина им не надо, ничего. Понимаешь? Угу. То есть они любят Россию, и все, им нравится. Потому что Михаил, он избалован до известной степени вот этими, так сказать, своими опытами, опытом жизни, жизненным опытом, который подталкивает его к сравнениям. А зачем сравнивать? Не надо сравнивать. Или сравнивать надо с Африкой. Я когда приезжал, я приезжал из Анголы в командировку, простите, не в командировку, а в отпуск. А в августе 83-го года я приехал в отпуск. И пошел в диету на Голубинской в Ясеневе. Там была диета. Угу. И, значит, там можно было... Огромный такой холодильник для рыбы был. Угу. И в нем, может быть, штук 30-40 таких скрюченных от замораживания, от быстрого тушек ментая. И можно было их гонять... Хошь рукой, хошь ногой, значит, ну, ногой нет. Рукой можно было гонять их там по этому холодильнику. Они с грохотом такие катались там. И я с восхищением набрал ментая. С восхищением.
И слюну глотали, и когда мы ехали.
Потом я пошел в отдел колбас и увидел колбасу с жиром, с жиром.
Да.
Любительскую. И докторскую без жира тоже увидел в магазине. Mm. Я чуть с ума не сошел.
От радости?
Да. Потому что в Анголе нам по карточке кооперант, у меня была карточка, что я кооперант, дгуверну анголану, мне давали, когда повезет, бывает, что магазин вообще пустой, просто пустой и все. Бывает, что стоит на всех полках олью де сожа или олью де пальма, это масло,
да.
пальмовое или соевое.
Да.
Ну, хватаешь. В другой день приедешь, а тем франгу, есть цыплята. Тем франгу.
Класс.
И ум вот франгу. Ум франгу прокады куперанч.
На слое цыплята.
Я на каждую карточку можно и купить одного. Мать. Слышишь меня? На каждую карточку можно купить одного цыпленка.
Вы сколько брали?
Я одного и покупал. У меня была одна карточка. Я покупал одного цыпленка. Олью де пальма. Я покупал перец какой-то на рынке. И делал себе цыпленка в пальмовом масле. А что вы хотите?
Это африканское, в чугунном.
Да, восхитительное, да.
Лучшее, с тех пор ни разу, небось, не ели.
Ну, с тех пор не ел, но мечтаю. Значит, слушай, я серьезно говорю. Значит, и когда я приезжал в Советский Союз, это же вопрос сравнения. Когда я приезжал в Советский Союз, и там был ментай, охренеть. И там было два вида колбасы, обалдеть. Причем не по карточке, а просто так. Нате, берите, хоть сдохните. Я просто покупал ногтем, расковыривал ее. Пока шел до дома, половину съедал. От счастья, что вареная колбаса есть. Ты понимаешь?
Да.
Вы зажрались, товарищи. Вы зажрались. Вы здесь...
Господа, вы звери.
Вы обезумели. Господа, вы звери. Вы обезумели от роскоши, от какой-то непрестанной. От какого-то невероятного гедонизма омерзительного. Жрите вареную колбасу. Чего вам не дают? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Антон зовут.
Да, Антон.
Я считаю, что вы немножко от образования отвлеклись.
Да-да-да, вернемся. Вернемся,
да, дело в том, что наше образование себя некоторым образом нивелировало российское уже, не говоря уже об обставании. Вот простейший пример. У меня, например, высшего образования нету.
Да.
Я бы окончил Санкт-Петербургский государственный университет по профессии инженер теоретический механик кинематик. Вот и кому я здесь был нужен. Сейчас у меня высшего образования нет, при этом у меня патентование в области авиации, там, баллистики, иностранное патентование. У меня все хорошо, и люди вообще даже не заморачиваются по поводу образования.
Можно вопрос, но вы назвали специальность настолько бойко, что мне показалось, что вы точно в этой специальности мастер.
Ну, так уж получилось, что у меня есть патентование, сейчас в ЕПО проводят патент по внутренней баллистике.
Да.
Вот, да, так что вот, и современное образование наше, оно вообще фактически потихонечку тонет именно в области технологий. Простейший пример, вот вы медицину затронули, да?
Да.
У нас есть замечательный робот Da Vinci, с помощью которого делаются множество операций сейчас. Вот этому роботу уже 10 лет, по-моему. У нас ни в одном из вузов медицинских он не представлен.
Вы знаете, я хотел вам сказать с огорчением, что пока вы говорили, я пытался вспомнить хоть одну сферу деятельности, человеческой деятельности, в которой мы бы задавали тон и моду в мире. И, вы знаете, нет, такой нет. Я вот спрашивал недавно у китаистов, не у Бронислава Брониславовича, а у китаистов других. Они сказали, я спрашивал, где самая сильная китаистика в мире? Вы знаете, не будете удивлены, Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты и так далее. То есть, чего не спросишь, например, а где самое, блин, там, Соединенные Штаты Америки? Понятно,
да? Все же знают, что это злая Обама Меркель сделала зарплаты врачам и учителям в Европе больше, чтобы туда наши специалисты уезжали, понимаете?
Я просто, да, спасибо. Спасибо, что вы вернули меня к образованию и к его качеству. На самом деле, качество же ужасное. Оно ужасное просто.
Да.
Ну, пойми, а?
Да.
Ну, пойми. Значит, я просто спрашиваю Китай, это меня удивило, потому что мы граничим с Китаем,
да.
И я думал Англия, если честно. Я думал, Англия и Россия соперничают в китаистике. Ну, мне так казалось.
Угу.
Мне говорят, ну что-то у тебя очень устаревшие данные. У тебя абсолютно умозрительные какие-то выводы, это неправильно.
Начало 20-го
века. Это неверно. Нет, это умозрительные выводы, какая-то середина, может быть, 20 века, не знаю. Я говорю, хорошо, а где же китаистика настоящая, большая китаистика? Мне говорят, ну, конечно, Америка. Америка. А где же настоящая арабистика? Там, и так далее. Понимаешь, вот просто, ну, если рассуждать. А у нас все, абсолютно все, потихонечку становится очень провинциальным. Очень провинциальным. Но все еще не настолько провинциальным, условно говоря, если сравнивать страны БРИКС. И, например, нас сравнивать с Бразилией. Я говорю с Бразилией, потому что по населению более-менее что-то такое. Ну, ближе, mm-hmm. ближе, да?
Да.
Мы не можем сравнивать нас с Китаем, мы не можем сравнивать нас с Индией. Это совершенно разные...
Весовые категории.
Весовые категории, да.
Да.
Если сравнить нас с Бразилией, которая в схожей весовой категории, mm-hmm. но которая намного больше гражданской авиации производит. Бразилия, я вам должен сообщить, сегодня видный экспортер Embraer, самолетов, то есть везде вы садитесь. Я в Польше летал на бразильских самолетах, я... и так далее. То есть много-много где в мире я вдруг неожиданно садился в бразильский самолет. То есть эти Embraer, они всюду. Значит, и Бразилия такая, да, так сказать, я в Аргентине я садился в бразильские машины, Volkswagen,
угу.
бразильский Volkswagen и так далее. То есть это такая развитая страна. И вот мы все еще по образованию, как мне представляется, я себя тешу.
Да.
Мы все еще выше, чем Бразилия. Мы еще более образованная нация. Но это, как бы сказать, все равно по тренду мы угасаем. Бразилия развивается, а мы угасаем. И мы где-то, точка встречи очень близка. Когда мы встретимся, они пойдут вверх, мы пойдем вниз.
Да.
Понимаешь? Ну, посмотрим, мы посмотрим. Может, нам повезет. Мне кажется, мы, может быть, начнем развиваться, но для этого нужна совсем другая структура экономики.
А?
Подъем в движении.
Хорошо, значит, смотрите, что у меня тут моргает. Короче, город свободный, прекрасный. Самые затруднения более-менее начинаются у Сухаревки, вот здесь вот, у Красных Ворот, это самое, в районе бульвара, между бульварами. Все на час по циферблату, все трудности. И еще, совсем в центре тяжко на Солянке, сейчас Солянка совсем плотно стоит. Ну, Москворецкая набережная, вот здесь вот все тоже тяжело. Здесь потому что очень много зон ремонта. гигантские зоны ремонта. Все в один ряд, да еще через какие-то рвы прыгают. Ну, потому что надо до сентября, до дня города, я понимаю, мэр поставил задачу, и они теперь окончательно озверели и все перекопали. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да. Доброе утро, Сергей, вам меня зовут.
Да, где вы
еду едете? От Рудена во Внуково.
О!
По Ленинскому, по Киевке.
Да.
Киевка и в Москву, и в область все идеально, едем.
Хорошего дня вам. Хорошего дня вам, счастливо. До свидания, до свидания. Мы пойдем вниз и проживем ее, эту жизнь, говорит Щеборщ. Ну да, из Королева не уехать, говорит Илья Сергеевич. Это не ремонт, это распил, рассказывает Алекс Викинг. Вы просто спрашивали про Канаду, говорит Иван Пфефер. Иван Пфефер, а предыдущее ваше сообщение погибло, куда-то укатилось, мы его не видим. Понимаете? Мы не знаем, что про Канаду. Канаду не помню. Здесь помню, здесь не помню. В Канаде был 1 января 97-го года. Больше ничего такого не помню. 7373948. Больше никогда не был. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей. Балашиху с Ногинска пролетел Балашиху уже на МКАДе 40 минут.
Вообще прекрасно. Спасибо, спасибо. Инновации, модернизации и прочие ужасные вещи погубили все окончательно, говорит Алексей Ич. А, Сергей, вам Америки уже не видать. Это про что вы говорите, Николай? Я прям нарочно слетал бы просто посмотреть, видать или не видать.
Вот что... только что оттуда можно сказать.
А?
Вы же там были.
Я был там 23 февраля, уже прилично. Я уже даже соскучился по Америке. А? И снится нам не запах космодрома, а снится нам 58-я и так далее, 59-я, вот эти все вещи. Понимаешь? Мы пойдем и проживем ее, эту пятницу, 4 августа.
Подъем!